Już tutaj ci wymieszę. Tak. Się zgłaszcie. Musimy się rozproszyć prosienia za zadierzku. Кого-нибудь с собой план есть с программой, в смысле?
План нет.
Если с тобой
план, да.
Может быть, мы будем
отстоять. Знаешь, дядь?
Украл весь музык, чтобы сделать того. С того разика.
Да, с того разика я по итогу случайно тащил и тоже, к сожалению, не буду. Время
же есть
будет
план.
Вот ты забрал. Я понял, почему я это считался.
Данный не прям же, там в конце было занято.
Да. Так. Всем здравствуйте. Значит, в очередной раз бегло пробегаюсь по этим самым критериям несчастным. Я вас буду мучить, пока они у вас в привычку не войдут. Критерии нулевого решения. Сюжет, сюжетный ход, либо там ситуация на игре плоха, если персонаж может сохранить приемлемое состояние, не совершая на игре значимых действий. Критерий Диониса. Кажущееся нулевое решение тоже очень плохо. Критерий Стаса Сюткина. Персонаж должен начинать из жопы. Критерий имени Маши Фрид. Положение персонажа должно быть улучшаемо. Ну, все это применимо как к сюжетным ходам, так и к состоянию персонажа на игре вообще. Критерий Чипа. Хорошо то, что позволяет проявить особенности персонажа. Плохо то, что этому мешает. Критерии неединственности. Решение должно быть, решение сюжетной проблемы должно быть не одно, желательно много. Критерии неприятного очевидного решения. Если в ситуации, которую вы видите, существует более или менее очевидное решение, и оно мастеру не нравится, то вот это надо менять всю ситуацию, а не пытаться заткнуть ее заплатками. Критерии места для шага вперед. Персонаж должен на начало игры понимать, иметь возможность понимать, какое первое действие он может сделать. Если этого нет, возникает долгий провис. Критерий достаточной связанности. Ну, мы его из критериев разжаловали в способы анализа. Ну, в общем, крупный блок не должен провисать при потере незначительной части информации. И, наконец, критерий имени меня. Сюжетный ход или положение на игре хорошо, если увеличивает количество взаимодействия между игроками. Плохо, если уменьшает. Значит, возвращаемся к домашнему заданию, которое у нас было на прошлом занятии. Это вот эта пресловутая упрощенная схема, которую надо было найти соответствие этим самым критериям. Вот. Кто-то записывал ее?
Схему?
Да.
У меня их такая очень мутная запись.
Потом запись.
Можем включить. А как вы по мутной записи это делали дома, мне интересно.
А ты же не вывесил ее в интернет?
Да, нам обещали, что нам ее вывесят.
Ну, ее можно было на записи посмотреть, к сожалению, запись очень поздно легла. Только к выходным. Так.
У меня схема записана так. Чтобы выиграть, ты должен сделать то, чего хочет сила с большой буквы. Кто сделает хуже всех, тот будет убит. По каким критериям будет эта схема?
Понятно. В общем, короче, схема была записана неправильно.
Ну, да, она записана так. Люди в замкнутом пространстве, выигрыш – это поступок правильной точки зрения некой великой силы, которая оценивает действия по своим критериям. А тот, кто будет вести себя с точки зрения этой великой силы менее правильно – проигравший.
Кто наиболее правильно выигрывший.
Да.
Кто наиболее правильно. Кто совершит ожидаемый поступок – выигрывает. Кто поведет себя хуже всех – проигрывает. И, наконец, третий важный момент – это то, что сила имеет возможность намекать на то, что она ждет.
Да. Ну, это окей. Я просто понимаю.
Хорошо. Пошли по критериям. Кто мне объяснит, почему эта схема с грохотом попадает под нулевое решение?
Потому что не очевидно вообще сначала, что делать. Потому можно.
Ну,
блин, вы все хотите поговорить. Говорите все.
Давайте как-нибудь по очереди, да. Начинаем конкретно. Давай.
Здесь два пограничных. Есть победитель, есть проигравший. Значит, остальные, там 2-3-4 человека, вполне могут рассчитывать на то, что они не выиграют и не проиграют. А значит, их положение не ухудшится. Останется приемлемым на игре.
Ну, собственно, да. Кажется, нулевого решения у нас здесь, по-видимому, нету. Вот если бы мы сказали, что, типа, там, к примеру, этим сказали, что они выживут, на самом деле, великой силой обманывает. И они тоже умрут, то было бы, кажущееся нулевое решение. То есть, точно та же самая проблема при другой ситуации. Критерии из жопы. кто-нибудь кроме Атмана?
Опять же, не для всех. Все стартуют в ситуации для себя в целом приемлемо.
А все не знают о том, собственно, какой критерий этой силы, да?
Все не знают.
В таком случае нормально все в жопе.
Нет, они не в жопе.
Хорошо. Кто из вас может объяснить другому, почему они в жопе или не в жопе? Вот есть точка зрения, что они в жопе, и точка зрения, что они не в жопе. Так в жопе они или нет?
Они не осознают свою жопу. Почему? Они должны ее осознавать. Что почему? Пострадает один, остальные проходят по другому решению.
В общем, в целом, на самом деле, да. То есть, обратите внимание вот на такую вещь. Возможно, при дальнейшей детализации какая-то жопа появится, но в схеме она не обозначена. Таким образом, если...
Ее вывело оттуда. Там была общая угроза изначально.
Я же говорю, что я немножко специально испортил. Но дело в том, что общая угроза, понятие тоже растяжимое. Общая угроза, когда каждый второй умрет, или общая угроза, когда все умрут,
всех,
это одно.
Для всех.
Окей. Дальше. Критерии улучшаемости положения.
Абсолютно.
Ну, там следующий
вопрос в порядке. По-моему, по этому критерию все в порядке. Положение может быть улучшено.
Кто считает по-другому? Ну, давай.
Ну, во-первых, не дана награда за вот это вот, кроме как выживания, да? Короче, положение не может быть улучшено, потому что оно не ухудшено изначально. Не имея как бы особой жопы, здесь нет особого прыжка для верха, на самом деле.
Схема надиктовывалась, не озвучена, а что, собственно, выбрано этой силой, все получат. Так что...
Ну, какой-то выигрыш как минимум озвучен.
Да.
Какой-то выигрыш будет.
Какой-то выигрыш. Любая борьба за фараона или за власть над миром, она может сделать такой приз, который получит кто-то один, но он соблазнительный для всех. Так что улучшить могут все, если...
Здесь, к сожалению, стоит выигрыш условием выживания. А выживание не является улучшением от жизни. А человек жив, если он продолжает жить, это не является для него улучшением.
А все-таки? У нас один выживает, да? Все остальные погибают.
По нашей схеме космиков, так что? По нашей схеме выживают, на самом деле, вот по той, которая давала на разбор, выживали все. Да.
Мне показалось, что жопа тут в зависимости. А вот победивший может считать себя свободным, разве не так?
Так, давайте, короче, я тогда просто...
Можно уточнить, это модель страшного суда, грубо говоря, когда у нас отделяются праведные от неправедных?
Нет, там у нас есть один выигравший и один проигравший. На всю толпу. Значит, давайте я тогда тут выскажусь. По поводу улучшаемости ситуации. Теоретически, если вы просто посмотрите на ситуацию, вам может показаться, что улучшаемость ситуации есть. Кто-то один из них выиграет, все замечательно. То есть, вот при первом таком поверхностном анализе этот критерий не срабатывает. Если вы начнете более детально... Что? Ручка сдохла. Если вы начнете более детально рассматривать ситуацию, то вы поймете, что очень быстро этот критерий начнет срабатывать.
Боже.
Критерий очень быстро начнет срабатывать. Дело в том, что после того, как игра начнется, довольно быстро игроки почувствуют, что часть из них справляется, понимает, о чем речь, а часть не справляется. И не понимает, что здесь происходит. То есть у них нет идей, как в этой ситуации действовать. Так вот, у тех персонажей, которые довольно быстро поймут, что они не справляются, возникнет ситуация неулучшаемости положения. Вот. То есть в чистом виде критерий не срабатывает. Но при дальнейшем анализе можно заметить, что ситуация все-таки не очень хорошая. Так, критерий чипа. Хорошо то, что проявляет разницу между персонажами, плохо то, что ее размывает. Ну, давайте, вон, раз уж пошли по кругу, теперь Виталий.
Мне кажется, что не зная, какой именно критерий будет задействован в игре, там в схеме этого не было, то трудно судить, насколько это будет удачно или нет. Он может оказаться как удачным, так и неудачным, в зависимости от критерия.
Вот. В целом согласен, да. Проблема в чем? Если игрок, то есть если мастер, когда он будет детализовывать дальше ситуацию, этот момент не уточнит, то есть не будет обращать внимание на этот критерий, скорее всего, он задаст поступок, который не проявляет персонажа. Чаще всего, если человек об этом подумал, он прямо на уровне схемы вводит эту ситуацию. То есть он говорит, либо он говорит, что там это должно быть индивидуально для людей поступок, или что это должен быть там поступок неприемлемый для некоторых персонажей, или еще что-то. То есть чаще всего это вводится в схему. конечно, в данной ситуации я с тобой согласен, может быть, что этой проблемы не будет, но я бы сказал процентов на 80, что проблема это будет, когда дойдет до детального описания. Дальше. Критерии не единственности, а множественности решения.
Да. Это зависит от того, какие намеки на самом деле будут даны силы, позволяющие понять, чего она хочет и как этого добиваться.
Не понял. Хорошо, объясни, какой вариант намеков может быть, когда решение не единственное, чего решение не единственное.
Ну, допустим, сила может, грубо говоря, ставить такое условие. Собери там коллекцию магических кристаллов, вот, и заработает какой-то там портал, который тебя куда-то перенесет в хорошее место. Вот. А собственно коллекция, она может по-разному собираться. Могут быть там несколько выигрывающих комбинаций этих кристаллов. И они могут по-разному находиться.
Вот тут мы попадаем.
Дублироваться.
С одной стороны, наверное, можно. Это вы по этому вопросу или последний? Ага, давайте тогда вот. Значит, тебе я замечу. Конечно, можно сделать такую ситуацию, когда система человека каким-то образом обманывает. Проблема в том, что этот критерий, точно так же, как критерий нулевого решения, в случае обмана срабатывает точно так же. То есть, возможно, ему нужно собрать не все кристаллы и собрать не эту комбинацию, но он-то этого не знает. Поэтому, когда он начнет вести себя на игре определенным образом, тот факт, что сила его обманывает, ему никак не поможет. Он все равно будет пытаться пройти по фиксированному решению из-за шагов. То есть пространство его собственных выводов из-за этого стремительно выродится. А у вас были комментарии как?
Да, я подумала о том, что в принципе решение может быть не единственным, если задача сформулирована так, что само по себе действие достаточно абстрактно, а воплощиться может разным образом.
Согласен. В этом варианте критерий опять же не сработает. У этого варианта есть другой момент. Ты с разгона влетаешь в субъективность оценки. Если ожидаемый поступок не четко сформулировал, то очень многое будет зависеть от субъективизма мастера, что на ундидоке плохо, практически всегда. Так, критерии неприятного очевидного решения. Ну, на самом деле не срабатывает по-любому, потому что непонятно, что
делать.
Очевидного ничего не делать. Критерии места для шага вперед. Ну, давай, ты на цепочке попала.
Кошмар какой.
Формулировка критерия. Сюжетный ход хорош, если игрок сразу понимает. Ну, то есть имеет возможность понять, какое первое действие нужно совершить, и плохо, если он этого не понимает.
Ну, вообще тут, конечно, проблемное. Это зависит, во-первых, сильно от намеков, будут они даны сразу или нет. В таком случае у нас все может, например, линзу книгу в одном направлении. А так, в принципе, при отсутствии намеков. Очевидного шага-то и не наблюдается никакого.
Согласен. Значит, соответственно, срабатывание либо не срабатывание этого критерия зависит от формы подачи намеков. Соответственно, если вы будете делать об этом игру, то вы, чтобы не сработало, должны будете указать, что там первые намеки должны поступить сразу. И, наконец, критерии увеличения либо уменьшения количества взаимодействия между игроками. Это у нас достанется второе окно.
Связано с микрофоном.
Связанность мы пропустили, потому что в данном случае, во-первых, оно очевидно. Во-первых, мы его не извели, во-вторых, здесь недостаточно информации, чтобы об этом критерии судить.
А, я забыл сказать. Сейчас, секунду. Хочу куда
везти. Да я могу тебе продиктовать на память.
Ну давай.
Критерий простой, сюжетный ход или решение хорошо, если от него увеличивается количество взаимодействия между игроками, и плохо, если оно уменьшается.
Ну, здесь нет заложенной такой ситуации, такой схеме нет заложенных решений, которые требовали бы увеличения действия между игроками взаимодействия.
Ну, это сильно зависит от того, что хочет эта сила, что она расценивает в качестве победы.
Ну вот на старте, на данный момент, ничего не заложено для того, чтобы вообще какое-то общение между людьми происходило. Людям неизвестно, что делать. До введения какой-то информации, критерий, соответственно, проигрывают.
Да, собственно, из-за этого, если вы начнете что-то в игре это менять, то первое, что надо будет менять,
это надо будет сделать так, чтобы поступок, который ожидает сила, каким-то образом требовал взаимодействия между игроками. Иначе этот критерий сработает в полный рост, и вы будете играть... В общем, все пытаются разговаривать с силой, не обращая внимания друг на друга. Так, у кого-нибудь? Ну да, мастеров не хватит в частности. Но на самом деле еще непонятно, зачем в таком формате. Хотите поиграть с мастером, устройте дальше. Зачем было много народу на выходные собирать где-то в замкнутом помещении? Так, окей, хорошо. С этим мы более или менее разобрались. Вопросы есть? На следующий раз еще что-нибудь на разбор дам. Так, возвращаясь к нашим замечательным роботам. Вопрос по роботам был сформулирован следующий. Попытайтесь назвать события, которые бы на игре происходили с большой вероятностью. Ну, то есть, которые бы, скорее всего, следовало ожидать на игре. Начинаем. Допустим, сначала попробуем начать по кругу просто так. Вдруг у вас новая мысль появилась. Или не появились? У кого-нибудь появились новые мысли об ожидаемых поступках на робота? Окей.
У меня все мысли новые, я в прошлый раз не говорила.
Понятно, окей, хорошо, начнем тогда с тебя. А какие события, ну, было бы логично с твоей точки зрения ожидать в этой игре?
Ну, с моей точки зрения, логично было бы ожидать провокации со стороны вот этого робота с неправильным законом, грубо говоря. Точнее.
Какой провокации?
Да. Ну, попытки подставить, скажем так.
Кого подставить? Не понял. Еще раз.
Может быть, имеется не убийца.
Не, убийца тоже, естественно.
Что значит подставить еще раз? Ну?
Ну, насколько я помню, он поменялся плашками Джонни.
Да.
Каждый из них преследует свою цель.
Угу. А, в смысле подставить Джонни?
Угу.
Зачем? Это помешает ему выжить.
Ну, на самом деле, действительно помешает ему выжить, потому что уменьшит количество путаниц. И на игре такого не совершалось ни разу. Окей, хорошо. Тогда, значит, пока микрофон у тебя, сделаем, значит, следующее. Возьмем какого-нибудь из, ну, допустим, того же самого робота с измененным первым законом. Вот как ты думаешь, какое первое действие, вот какое бы первое действие ты пыталась сделать, оказавшись на его месте?
Не, вот это другой же вопрос.
Ну, если просто так не получается, будем по-другому формулировать. Ну, конечно, способ. Но плохой способ. Потому что рано или поздно его.
Что был выявлен критерий, от которого ты открещиваешься.
Да, критерий выявлен был, согласен, да. Там есть такая проблема у этой игры. Но на самом деле. Хороший игрок на этом месте сразу же поймет, что отсидеться ему не удастся.
Ну, естественно.
А, ну вот.
А можно мне еще раз напомнить, что он хочет?
Да жить он хочет.
Выжить.
Он удрал с подземного этажа и хочет жить.
Сбежать.
Ну, удрать отсюда. Убрать отсюда. Жить где-нибудь далеко отсюда.
Ну, вообще, собственно, не сидеть и не высовываться, только сидеть и не высовываться, но это вполне себе специфично.
Окей, хорошо.
Другие варианты.
Про этого робота, да? Я бы на его месте выспросила у Джонни, что конкретно, какие конкретно мысли он уже прочитал, потому что этому роботу, у которого измененный как закон, прочитанные Джонни мысли не будут мешать как Джонни, потому что он может бездействием... Насчет бездействия у него ничего нет, поэтому знание о чем-то, что там...
Первым ходом он это делать не может, потому что он не знает этого друга Джонни.
Он говорил ему.
Джонни ему говорил, но первым ходом это быть действительно не может, потому что на начало игры Джонни еще ни с кем не общался. С приехавших. Джонни из приехавших общался только с этим самым, с трупом. Труп уже ничего не скажет.
Стоп, а как они же до этого общались?
Они между собой, два робота, общались, да, а приехавшие люди только что приехали. То есть Джонни еще не успел никого прочитать.
На начало игры он еще не. У него есть информация какая-то про. Там есть маленькая загогулина.
Вот маленькая загогулина там есть. Но помнишь, я тебе говорил интересную такую вещь, что нужно с
смотреть не идеальное событие, а событие, чем в связи с тем, что Джонни не знает, как его действие будет в смысле.
Стоп. Робот с измененным первым законом не знает, что Джонни ничего не знает.
О том, что Джонни знает Загогулина, он не знает тоже.
Ну,
с точки зрения робота с измененным первым законом, Джонни информации не обладает.
Угу.
О том, что Джонни уже пересекался с убийцей, робот
не
с измененным первым законом
не вообще
знает.
Любая полезная информация, которая может привести просто там.
С точки зрения с роботом с измененным первым законом, Джонни с людьми еще не контактировал. С точки зрения этого робота, он не обладает информацией, по крайней мере, о людях.
Все, какая была, уже снял, свежей быть не должно.
Да.
Ну, я бы так не подумала. Я бы подумала, что он уже что-то знает, и пыталась бы это узнать.
В качестве первого шага поискала бы кого-то из людей, кто мог бы помочь мне смоделировать каким-нибудь приказом
защиту
от первого закона.
Бинго. Вот это событие происходит с вероятностью процентов 70. То есть больше половины всех роботов с измененным первым законом первым делом большими круглыми глазами начинают бегать, пытаться выяснить, что же такое надо сделать, чтобы меня, короче, за первый закон не поймали. А те, которые этого не делают, делают этого не от большого ума. Значит, вот ей удалось прийти к этому. Попробуйте задуматься, вот чего вам не хватает, чтобы тоже догадаться до того, чего сейчас догадалась она. Почему вы этот вариант не подумали? Видимо, я об этом забыл.
Я это не помню.
Ну, окей, хорошо, ну ладно. Хорошо, давайте, короче, попробуем.
Мы обсуждали практические действия со стороны власти мужчин.
И вот об этом была догадка, что можем предположить, что был такой вариант.
Функционально они близки, я, честно говоря, не могу вот так сходу объяснить, почему этого не происходит, но этого на игре не происходит. Они не блокировались ни разу. Во-первых, я бы предположил, что, во-первых, это происходит потому, что все-таки сенатор над следователем является надзорным органом, и тот, возможно, просто из этого самого... Короче, не хочет, чтобы кто-то ему мешал заниматься его делом. А больше я вот так сходу и не могу объяснить. Но вот этот альянс не возникал пока ни разу.
Может быть, потому что они не чувствуют угрозы общей?
Ну, скорее, да. У них у всех трех не совсем жопа. У них ситуация, в которой хочется разобраться, но не жопа. Пожалуй, именно поэтому он не образовывался. Согласен, да.
А сенаторы-журналисты вообще не повисают на этой игре, потому что Айронайтеру мне не кажется особо интересно, они функционально не очень важны, а остальные
сенатор 100% всегда срабатывает, потому что под сенатора всегда пытаются уйти, и для сенатора здесь очень большое приводит. Много проблемных людей, которых можно за хвост поймать. Журналист с некоторой вероятностью может провиснуть, если он недостаточно активно узнает, что происходит на игре. То есть, если он остается в неведении относительно происходящего на игре, да, журналист может провиснуть. Согласен. Значит, давайте сделаем следующим образом. Еще раз попробуем с другой стороны. Возьмем кого-нибудь попроще. Типа, допустим, возьмем Сьюзен Келвин. Кто хочет попробовать на себя Сьюзен Келвин?
Первое действие. Спросить полицейских, зачем мне, собственно, пришли.
В работе написано, что она забыла не подавать.
Ну да, она забыла, но поэтому и нужно спросить.
Ну, честно говоря, на начало ей, в общем, действительно кофе. Давайте сделаем так. Вот
стараюсь выжать из водной максимум информации.
По крайней мере, все, что сделают первое, это делят роботов от нероботов. Четко постараются отделить роботов и ограничить общение с ними людей, которые не ведут расследование.
Очень хорошо. Это да, это происходит. Значит, давайте...
Ну и создать комитет, который вроде как имеет право задавать вопросы, который не имеет права задавать вопросы. Бить по рукам друг друга, когда вот есть
задать вопросы те, кто мне...
Да, да, такое происходит, согласен. А, окей, давайте сделаем, вернемся немножко все-таки к Сьюзен Келвин. А, помните, я в прошлый, ну кто помнит, кто нет, в прошлый раз я говорил такой способ анализа, это когда вы смотрите, как было бы логично поведение этого человека, а потом смотрите, в чем это, чем это будет поведение отличаться в связи с тем, чего он не знает. А, вот если бы Сьюзен Келвин знала все, то очевидное поведение Сьюзен Келвин понятно более-менее. Ну, взять нужного ей робота и начинать разбирать его по винтикам.
Mm-hmm.
Соответственно, какой вероятнее всего шаг совершит Сьюзен Келвин благодаря тому, чего она не знает?
Она пойдет общаться с роботами.
Она возьмется не за джунгли, а за того, кто там
применялся. И что при этом произойдет с твоей точки зрения?
Она видит, поверит в том, что Джонни не владеет телепатией. Робот с измененным первым законом не владеет телепатией. Она имеет все шансы в этом удостовериться.
А, тут ты не совсем права. А, на самом деле ситуация так развиваться не может. Подумайте, почему.
Ну, потому что, может, не приоритет меняется.
Нет, не в приоритетах дело. Смотрите, ситуация у вас начинает развиваться. То есть помните, что положение на игре, в ходе игры меняется. А наиболее очевидное действие, про которое только что говорил Альтман, это разбить на... то есть люди начинают группироваться на комитеты и начинают бить друг друга по рукам. А в этом положении, когда Сьюзен Келвин протянет свои ручки к роботу, все остальные начнут ей очень внимательно за ней следить. А колоссально не в ее интересах сделать так, чтобы о том, что она делает, знали все окружающие. В этой ситуации Сьюзен Келвин наверняка будет разговаривать очень осторожно, не задавая таких вопросов, которые бы могли быть понятными для других. Вот. А поскольку этот робот ее обманывает, то скорее всего он будет давать ей в ответ такие же глубокомысленные и двусмысленные ответы. То есть поговорить они поговорят, разойдутся, никто ничего не поймет. Это является следствием именно того, что вот ее ошибка приведет к тому, что она будет говорить не с тем роботом, а в наложении, с наложением с тем, о чем говорил Альтман, получится, что этот разговор выйдет не только с ошибкой, но еще и обе стороны, скорее всего, не пропалят, в чем эта ошибка заключается. Сьюзен Келвин не поймет, что она говорит не с тем роботом, а робот не поймет, что с ней хотела, что от него хотела Сьюзен Келвин. Потому что она, естественно, тоже это прямым текстом говорить не будет. А, следующий вариант. Что с вашей точки зрения может сделать такой первый очевидный шаг, допустим, Бугар? Вот идеально, если бы играл Богарт, если бы играл идеально, что бы он с вашей точки зрения сделал? Да, вообще, как бы правильно делал, с которого этот разговор начался.
Ну, руки, наверное, давать не буду. Но так, скорее всего, он направит в Джонни, которого... Хотя, подождите, он же не знает,
он не знает,
его не видел ни разу.
Он вообще не знает, он вообще не знает.
Нет, я имею в виду, что он ищет своего робота, который второй, с которым Джонни поменен табличками. Но может ли он как-то опознать в этом роботе своего?
Ну, для этого ему надо ставить опыты.
Угу.
Ну, в смысле, разговаривать и ставить некоторые опыты.
Да.
То есть может, но не сразу. То есть ты думаешь, что он начнет с того, что будет ставить опыт? Я правильно понял?
По крайней мере, как-то пытаться это делать.
Ну, он будет, я думаю, пытаться обеспечить безопасность людей, потому что считает, что его робот как-то изолирует людей от робота, потому что считает, что его робот виновен в убийстве, кажется.
Он за свою шкуру боится больше, чем за окружающих людей. Хорошо, давайте сделаем так. Вот. В общем, у нас не получилось. Теперь переходим к частности. Чего не знает Богарт? Чего не знает Богарт, что мешает ему поступать идеально?
Богарт не знает.
Окей, хорошо, согласен. Он не знает о том, что... Это правильное наблюдение. Он не знает о том, что убийца не робот, а человек. Какие из этого следуют действия, ошибочные действия Богарта, не идеальные?
Будет искать убийцу по трем законам, дальше подловить его.
Он считает, что убийство было совершено путем бездействия. потому что робот не может убить человека, иначе он путем бездействия.
Путем бездействия его может. Вот его робот, да. Ну и соответственно, он будет тогда. Может быть, он будет поддаваться так. Скорее. Смотрите. Вот у вас
будет
есть
верить тому, что говорит убийца.
Убийца поначалу вообще, скорее всего, будет молчать, потому что у него, кажется, есть нулевое решение. Только очень-очень хорошие игроки сразу начинают тянуть руку и говорить: «Сенатор, сенатор, я сдаюсь». Это, кстати, не идеальная тактика. Так, давайте.
Первым ходом попытается каким-то образом получить себе легитимное право на дальнейшие действия.
Бинго. Процентов 50-60. Первый ход, которого очень часто Богард сам не осознает, но он сам его делает, он начинает пытаться всем доказывать, что вот он-то может задавать вопросы, а вот все остальные пусть, пожалуйста, не суются. На самом деле, к тому же самому, к той же самой догадке можно было прийти еще немножко другим путем. Каким путем? Анализируем, в чем заключается, то есть на чем Богард может ошибиться. Он не знает, что убийца человека не робот. Из-за этого он делает предположение, что убийца является его робот. С высокой вероятностью. Это гораздо более вероятно, чем предполагать, что это совершенно не имеет к нему отношения. Значит, ситуация, если убийцей является его робот, является прямой угрозой ему. Таким образом, первое, что сделает Богард, это он попытается сделать так, чтобы эта ситуация не всплыла для начала. То есть сделать так, чтобы с первых минут, не дай бог, не стало известно. Потому что после того он это восстановить уже не сможет, если эта информация всплывет. Соответственно, первый очевидный ход, который делает половина всех Богартов, они пытаются сразу создать следственный комитет с собой во главе. Вторая половина всех Богартов сразу пытается заблокировать расследование, очевидно, не подставляясь самостоятельно, а говоря: подождите, подождите, никто ничего не делает, а то мы случайно сколлапсируем. Вот первое действие Богартов вот в двух из трех случаев попадает в это русло. Третий возможный вариант — это разговор по душам с Сьюзен Келвин, в котором все трое все пытаются обмануть друг друга и правду не говорят. Окей, хорошо. Примерно вот мы начинаем.
Говорить Сьюзен Келвин по душам и сказать, что третий злотехник, который выбрал, то он экспериментировал с первым
законом. Это была бы ошибка с его стороны. Он может очень сильно на этом поставиться, он на этом ничего не выигрывает. Он таким образом объясняет Сьюзен Келвин, в чем заключается проблема, одна из присутствующих здесь проблем, и она начнет обращать на это внимание. Но сам Богард на этом ничего не выиграет, потому что Сьюзен Келвин, скорее всего, ничего не сможет ему об этом сказать. Потеря контроля над информацией со стороны Богарда — это была бы ошибка.
Я считаю, что она будет первой не выявить какую-то проблему, но
она расколет она ее, а как он потом будет ее останавливать?
Надо ее убедить, что у них вообще не
пьется. Ну, они у них не вполне общие. То есть возвращаемся к разговору по душам со Сьюзен Келвин, в котором оба врут друг другу.
Да.
Потому что мне трудно догадаться, что он чего-то хочет. Скорее всего, чего-то плохого.
Но его она честно не считает.
Ну да, но его-то она не считает честно.
Не только честный человек, но еще и умный человек.
Приятельски-то по-приятельски, но зачем подставляться по сходу? В принципе, но зачем сходу подставляться?
Учитывая некоторые особенности.
Вот. Окей, хорошо. В принципе, более или менее как-то какие-то общие движения мы начали чувствовать. Значит, к чему я это все, собственно, эти примеры приводил? К тому, что вот те события, которые являются следствием схемы Лангедока, они, скорее всего, случаются с очень высокой вероятностью. События, которые привязываются к частностям, происходят, но они происходят намного реже. Наверное, вот по той самой особенности схем, про которую я раньше рассказывал, про частичную взаимозаменяемость. То есть, если это действие не спровоцировал какой-то один игрок из тех, кто обладает властью, то до этого всяко додумается кто-нибудь другой. Если этот не решился, то второй решится. Если один из них вякнул, то остальные поддержат, у них общие интересы. То есть, соответственно, события, которые регламентированы схемой, происходят с намного более вероятной, с большей вероятностью, и намного-намного сильнее находят поддержку. Потому что они находятся в интересах широких групп игроков. Дальше. Давайте допустим, вернемся, допустим, к мирам. Мирам игр. Да. Давайте тогда сейчас поговорим о мирах игр и появлении в игре конфликта. Значит, когда вы создаете игру, один из первых вопросов, который вы себе задаете, это в каком мире это происходит и какими инструментами вы играете. Практически второй вопрос, который вы себе задаете только на стадии задумки, это вопрос о том, какие конфликты будут в данной игре ключевыми. Это, возможно, происходит на уровне схемы, возможно, что отвалился. Связь есть. Вот. Иногда этот вопрос задается на уровне схемы, иногда он задается там третьим по счету после схемы и мира. Но он, по крайней мере, относится там к вопросам первой группы. Значит, начинаем, наверное, в том же порядке, вот начиная с тебя. А будем обсуждать тот мир, который ты в прошлый раз упоминал, или выдвинешь какой-нибудь другой?
Ну, будешь мир другой.
Окей, хорошо. Предлагай мир, по которому у нас будет игра.
Ну, допустим, это будет. Ну, тоже важно. Исторический сюжет, это должно понять. Англия, Генрих VIII, в тот момент, когда он начинает реформацию.
Генрих VIII.
1533 год, он разводится со своей первой женой, которая ему не дала наследника.
Это сонная болезнь, история?
Нет, ну да, да. Вот, собственно, выбирает сонную болезнь. У него уже есть взрослая дочь, это имя.
Окей, хорошо. Контекст исторический себе представляет кто-нибудь? Представляет?
Нет.
Короче, имеется король. У этого короля есть какие-то геополитические причины, о которых, в общем, большинство нынешних людей не знает. У этого короля есть жена, которая не может дать ему наследника. Анна Арагонская, по-моему.
Екатерина.
А, Екатерина Арагонская, да. Она относится к испанской фамилии правящей. Вот, значит, и тут ему под руки попадается представительница рода Болейн, ну, в общем, с которой у него там завязывается роман, он решает жениться на Болейн, казнит Анне Болейн, ой, не казнит, при этом он ее, по-моему, с ней просто развелся. Разводится с, соответственно, Екатериной Арагонской. На этой почве он дико ссорится с католической церковью до, собственно, реформации. Женится на Болейн, которую через некоторое время казнит за измену. Через довольно большое, вот через два, по-моему, или три. Ну, вот где-то такой исторический контекст. Окей, хорошо. В какие конфликты мы здесь играем?
Играем, во-первых, в конфликт, собственно, между сторонниками Екатерины Арагонской и ее теми, кто ее хочет убрать.
Ну, допустим, да, второй.
Во-вторых, мы играем в конфликт между католиками и противостоящей им как бы коалиции просто людей короля и протестантов. А в-третьих, внутри этих лагерей тоже есть конфликты. Ну, например, католическая церковь может воспитать, в общем-то, Екатерину Арагонскую, сказать, ладно, мы одобряем красноту, но нам важнее, типа, взаимоотношения с королем. Вот по этому поводу реально был распол, собственно говоря, на папу надавили. Родня,
хорошо, хорошо. Не вдаваемся в частности. Значит, смотри, с первым конфликтом более или менее понятно. У Арагонской и у испанцев, которые с ней, могут быть какие-то одни интересы, у европейцев могут быть другие интересы. Значит, в частности, внутри этого конфликта это все замечательно хорошо, но это мы не можем рассматривать в виде отдельного конфликтного пласта. Почему? Потому что все эти конфликты так или иначе разрешаются при том или ином разрешении проблемы с, собственно, самой Арагонской. То есть, если короля удается довести до мысли, что нефиг выпендриваться, держи себе Болейн в качестве любовницы, и удается убедить Болейн, что ей любовницы хватит, то все вот эти микроконфликты, которых ты говоришь, которые находятся на уровне ниже, они все дружно выключаются. То есть, на самом деле, вот все, что связано с этой свадьбы, ну, в смысле с разводом с Арагонской, и укладывается в рамки одного конфликтного поля. Давайте я вам тогда, наверное, дам определение того, что такое сюжетный пласт. Это, наверное, будет полезно. Значит, самое хорошее из слышанных мной до сих пор определение сюжетного пласта следующее. Это некоторая группа игроков и интересов, которая обладает замечательным свойством. Если в нее, за нее дергаешь с одной стороны, она начинает колыхаться вся, даже там, где за нее не дергай. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что, допустим, вот у нас есть пласт сюжетный, связанный с возможностью королевского развода. Даже, это даже уже не конкретно Екатерина Арагонская, а вообще проблема королевского развода. Если любая новость, которая этого касается, например, новость о том, что там Болейн, возможно, не сможет дать наследника, эта новость играет в данном пласте. Она будет интересна всем, кто в этом пласте задействован. Более того, появление этой новости будет значащее для всех, кто задействован в этом пласте. Если вот эти все вторичные конфликты, они благополучно ложатся в тот же самый конфликтный пласт. Значит, нужно...
Ну, другой пласт, то есть
конфликт, да? Да. Для нормальной игры конфликтных пластов нужно больше, чем один.
Ну, вот есть еще такая тема. Собственно говоря, не исключено, что информация была затеяна главным образом, чтобы прибрать имущество монастырей. И у нас может быть вокруг этого бюджетный пласт, там какой-нибудь бюджетный дефицит или стакирующие идеи на то, как потратить деньги и где их взять.
Хороший вариант. Как сделать, чтобы этот вариант не сводился к предыдущему конфликтному пласту? То есть смотри, вот первый конфликтный пласт у тебя более или менее понятен. Это эти самые, соответственно, все, что связано с разводом. И ты хочешь ввести отдельный экономический пласт, связанный с тем, что, то есть очень значащим в этом пласте является там то, что монастырей большое имущество. Как превратить это в нормальный полноценный пласт?
Ну как, надо типа поставить проблему такую, что у тебя нет денег платить жалование войску, оно может бунтоваться. Либо враги, когда у тебя нашествие, отнимут тебя на колено.
Окей, хорошо. Поставили проблему. Дальше.
Ну и дальше вот как бы всем становится плохо, да? Вот, а королю становится плохо, потому что он не знает, где взять деньги, а там силовым структурам становится плохо, потому что их недофинансируют.
И ты опять сводишь все к этому самому посту. Значит, смотри, первый момент, который ты забыл сразу, как только мы перестали о нем говорить. Критерий неединственности решения. То есть ты начинаешь создавать новый экономический класс. Замечательно, хорошая идея, его там действительно есть где развернуть. Большая проблема в том, что ты держишь в уме одно решение этого пласта. Отобрать деньги, так и у своего монастыря, так иначе поделить. Чтобы это вышло из этой плоскости, образовало плоскость отдельную, нужно создать новое пространство решения. То есть у тебя должно быть N источников денег, даже если исторически они были один. Ну, и N проблем, между которыми будет конкуренция.
Ну, я могу нарисовать альтернативу какую-то. Допустим,
ты не можешь, ты должен. Это первое действие, с которого ты начинаешь. Значит, вот здесь в программке есть такой инструмент мастера, как обобщение явления. Значит, в чем заключается этот инструмент, который вот сейчас нужно сделать с этим миром, чтобы нормально зажил пласт? Он заключается в следующем. Вот вы зачем-то вводите новый, я буду не четко формулировать, потому что это, к сожалению, я не знаю, как это четко формулировать. Зачем-то вы в игру вводите новый инструмент. Например, вы вводите в роботов правило о том, что, короче, робот при определенных условиях может считаться уликой. Или же вы в этот мир вы вводите то, что в монастыре много имущества, которое нехило бы отобрать. Пока вы ввели один такой элемент, это не становится пластом игры. А в чем заключается инструмент обобщения явления? Вы как мастер предполагаете, что большое количество элементов так или иначе к этому сводится. И начинаете искусственно создавать на него косвенные зацепки. То есть вы, во-первых, начинаете... то есть, например, ну вот я такой более клинический пример приведу. Там, к примеру, только жрица может рукоположить там, в сан следующую жрицу. А предыдущая жрица умерла и никого положить не успела. Ну там, например. У вас возникает проблема, с которой надо как-то бороться. Теперь вы хотите обобщить это явление. Что вы должны сделать? Вы должны сказать, не сказать, что... То есть плохой вариант. вы можете в плохом случае сказать, ну вообще еще рукоположить может совет. Новое пространство игры не возникнет. Хороший вариант следующий. Вы переходите к абстракции более высокого уровня и говорите, что рукоположение это обряд, для которого нужен контакт с богиней. А следующую сан могла рукоположить только предыдущая, потому что только у предыдущей есть контакт с богиней. После того, как вы выходите на следующий, более высокий уровень абстракции, у вас возникает возможность, когда вы другие элементы игры можете завязывать на это. Если вы будете завязывать элементы на конкретные решения, у вас возникнет пучок проблем, завязанных на одного человека. Если вы завязываете проблемы на явление более вышестоящего порядка, у вас возникает новый игровой пласт. Вот в данном случае как раз то, что мы сейчас можем сделать с этим миром. Плохой вариант, это мы говорим, что всем не хватает денег, деньги есть только у монастырей, ну хорошо, деньги есть еще у одного человека. Хороший вариант, следующий, выходим на более высокий уровень и говорим, что очень много денег достается монастырям, к примеру, из этого может возникать там какие-то другие элементы, например, кто-то может хотеть уйти в монастырь, а у него там крупная собственность, там, допустим, какой-нибудь граф Уэссекс собрался в монастырь весь. Весь Уэссекс, теоретически, ну там четверть Уэссекса таким образом попадет во власть в этом монастыре. То есть мы выходим на более высокий уровень и начинаем цепляться за более высокий. Как в терминах этого более высокого уровня еще формулируется эта проблема? Во-первых, собственность перетекает к монастырям. Во-вторых, к большому количеству людей, не только королю, большому количеству людей не хватает денег. При этой экономической ситуации есть много людей и много проблем, для которых денег не хватает.
Ну, я вот, собственно, пока ты говорил эту реплику, придумал две альтернативы для короля. Вот как он может решить проблемы денег теоретически.
Угу.
Вот, одна альтернатива это, допустим, он может договориться с палатой общин об увеличении налогов. Вот, и заплатить за это какой-то изменением конституции. В общем, это изменение баланса в пользу палаты общины очень плохо.
Хороший вариант, но для этого варианта тебе придется привлекать в игру палату общин хотя бы в виде нескольких людей, являющихся главными низких
партий. Да,
и то же самое с палатой лордов.
Да. Вот. Еще один вариант.
Хорошо.
Три варианта.
Снова давай тогда мы куда-нибудь запишем эти три варианта и потом пробежимся по ним. Вариант первый, палата общин. А какой второй вариант?
Второй вариант. Он может уменьшить как бы, общую военную напряженность в своей стране, договорившись с французским послом. Ну, они боятся, что Франция будет захватывать Кале. Они могут быть договориться с французами, что добровольно уступят Кале, а французы помогут устроить смуту в Шотландии.
Ну, такой вариант, да.
Которая позволит англичанам попасть в Шотландию.
Французы тогда контролировали Шотландию. Окей, хорошо. И третий вариант, который тебе пришел в голову?
А третий вариант, собственно говоря, есть могущественная испанская корона, которая разживает уже большими деньгами, которая готова финансировать католицизм, и можно с ней договориться о каких-то субсидиях.
Что возвращает нас к вопросу об Арагонском. Это, кстати, хороший вариант развития. Это каждый из этих вариантов, особенно если их ввести в Магидо все три, подразумевает наличие у нас здесь французского посла, испанского посла, которым сильно есть чем заняться, и палаты общин. Итак, значит, смотрите, вот у нас был предложен такой паллиатив, как давайте введем палату общин. Вопрос, как обобщить это явление? Я только что говорил об обобщении явления. Как вот давайте получим деньги у палаты общин, обобщить, чтобы это превратилось в пласт игры? Вот вам надо сделать так, чтобы каждый третий игрок был завязан тем или иным способом вот на этот пласт игры. Ну,
просто говоря, вариант играть просто в палате общем.
Хороший вариант.
Проводить всю игру как во время совещания, поведения палаты общем и каким-то образом вовлекать в игру. Ну, во-первых, физически людей, которые играют в палате, и всех, кто взаимодействует с ним по поводу решения своих проблем.
Всегда про закономерно
это можно сделать в особняке одного из
Вести игру во время выборов палаты.
Тоже, ну это не совсем синонимы.
Больше народу, чем выборы палаты общей. Ну, скажем так, это период предвыборов.
Вот, смотрите, давайте теперь я постараюсь вам на примере. Народ тоже можно ввести, мы на прошлой игре разговаривали о варианте реализации народа в игре. Давайте теперь я вам на примере попытаюсь объяснить, в чем заключается инструмент обобщения явления. Вот вы сейчас все начали действовать как? Вы начали добавлять минимально необходимое количество элементов, чтобы конструкция заработала. А как бы сделал я, если бы у меня стоял вопрос, что нужно дать королю возможность действовать через палату общей? Я бы задал себе вопрос, а какие еще проблемы палата общин вообще может решать? И сказал, что, блин, у нас есть вопрос там финансирования развития Лондона и оборонительных сооружений Лондона. У нас есть проблема коррупции, потому что бюджет завязан на расходование бюджета, завязан на палату общин. У нас есть проблема там привилегий палаты общин. И, соответственно, сначала я бы сказал, что у нас в игре появляется более общее явление, такое как палата общин и ее проблемы, а потом начал каждого третьего игрока привязывать к проблемам палат общин. Если после этого я ввожу роли трех лидеров фракций, допустим, три фракции, ну, стандартный вариант, ввожу трех лидеров фракций, у нас возникает ситуация, когда на этих трех лидеров оказывается завязано большое количество вопросов, большое количество игры. То есть нужно, вот если вы хотите применить обобщение этого явления, вам нужно добавлять не минимально необходимое, чтобы оно заработало, а сразу выходить на уровень выше, брать более крупное явление и смотреть, как это более крупное явление расположится в вашей игре. Добавлять не одно голосование, а добавлять сразу палату общин и то, что с ней связано. Следующий вариант. Если мы хотим уменьшить напряженность, допустим, договоренностями с Францией, как бы вы подумали и сказали, окей, мы на игре в принципе с Францией договариваться хотим, так, теоретически. Как бы вы добавили в игру более обобщенное явление, чем просто договоренность с Францией? Вот как добавить договоренность с Францией, очевидно, добавляем французского посла, даем ему боевую задачу. А как добавить в игру более обобщенное явление?
Ну ладно, как это, да?
Вообще надо реализовать Европу в таком уж ключе. А что так мало-то?
Нужно добавить еще проблемы, которые связаны не только с Европой, которые можно решать с французским послом, но не вот эта локальная проблема договориться, а поспособствовать еще каких-то договоров, решения еще каких-то проблем.
Все дипломатические отношения. Дипломатические отношения с Францией как явление, да?
И не только с Францией, а еще завязанными.
Видимо, не только с Францией, да. Значит, вот... С одной стороны, можно, конечно, добавить Францию, это не так смешно, как кажется. Запросто можно сделать лангедок, допустим, в двух помещениях. В одном идет английская игра, в другом французская. Общаются они послами туда-сюда посылают. Так сделать можно. Более того, людям будет интересно, особенно если там же в промежутке стратегическая карта военная стоит. Значит, вот первое, то есть как бы уточняем Альтмана, мы добавляем пласт вопросов, которые бы относились к этим отношениям, но мы должны добавить не пласт вопросов, которые относятся к послу, а пласт вопросов, которые относятся к отношениям. То есть может появиться, допустим, вопрос контрабанды. И те, кто эту контрабанду здесь, ну там Ла-Манш, торговля дикая, то есть контрабанда, вопрос стоит всегда. Мы можем добавить вопрос, там еще какой-то, там, допустим, вопрос каких-нибудь наследников, которых там в 6 лет отправили во Францию, а сейчас их надо вроде как там то ли выдать замуж, то ли назад забрать. То есть мы добавляем не одиночные явления, завязанные на игрока, а мы добавляем пласт явлений. Ну, лучше, конечно, до экстремизма добавляем французский двор. Не доходите, если это не входит в ваш очень глубокий замысел. Тот же самый вопрос с испанской короной. Только отвечает на этот раз не Альтман. Как сделать, чтобы вот наше желание ввести такой вариант, как договориться с испанской короной, обобщить до пласта игры?
Другие завязки с Испанией. Другие интересы испанцев.
Примеры. Ты как бы знаешь исторический период, приведи примеры.
Ну. Вот допустим, испанцы, помимо того, что они не создаются территории, они еще страдают от турецких ошибки.
изначально хорошие мужики.
Ну, еще ну, на тот момент, на тот момент еще нет. Потому что да, потому что англичане туда не доплывают. Но вот на самом деле, если говорить о хороших моряках, вот можно, допустим, добавить класс проблем, связанных действительно с торговлей и пиратством. И на этом классе проблем английская попытка пробиться на мировой океан, оттеснив, во-первых, голландцев, во-вторых, испанцев, как раз может быть элементом такого пласта, который с испанцами завязан. То есть нам мы добавляем не вопросы, по которым нужно договориться с испанцами или с испанским послом, а мы добавляем такое явление, как класс проблем, связанных с морем. И сюда попадает и строительство верфей, и расширение гавани там, Дувра, там, оборонительное сооружение Дувра, и там, поддержка каперства, допустим, английского. И еще возникает целый ряд вопросов, на которые можно завязать пол игры. То есть... Бывает полезно в таких вот случаях добавить не один элемент, а добавить элемент и там расширить до какого-то класса вопроса. Хорошо, с этим миром, допустим, двумя конфликтными пластами, у нас получится, короче, в этом мире три конфликтных пласта. Первый это вопрос развода с Арагонской, который на самом деле затрагивает очень мало людей. Второй вопрос, вопрос экономический. И третий вопрос, дополнительный пласт, связанный с Францией или Испанией, который мы добавим. Либо морской, либо, значит, соответственно, торгово-стратегический. Окей, сколько людей будет завязано в каждом из этих пластов, по твоей оценке? Для начала вот вопрос там королевской партии. Сколько людей будет завязано в конфликтность этого пласта?
Сколько людей?
Ну, допустим, игра у нас там, ну, чек на 20.
Ну, ничего, конечно.
Ну, то есть, кого, кто это с твоей точки зрения?
Ну, это, собственно, король, королева, Болейн,
вся семья.
Дочь короля, да, Болейн это несколько. Плюс испанский посол, папский, может быть, нынче какой-нибудь или легат.
Окей, хорошо. Ну, примерно понятен состав. Не очень хорошо то, что у нас в этом составе нету никого из внутренних. То есть граф Эссекс, что называется, у которых может быть какие-то свои завязки на этот конфликт.
Ну да, такой.
Окей, хорошо. Какие люди с твоей точки зрения будут завязаны в экономическом пласте?
В экономическом пласте, естественно, опять-таки, король, представители палаты общей. Представители.
Они-то с какой стороны? Испанец еще, допустим, можно договориться как насчет финансовой помощи, а француз-то вообще никак.
Ну и еще, я думаю, на игре должны какие-то руководства, замечательные люди, олицетворяющие образование сил, которые могут в случае не дофинансировать.
Так, давай, вот тут мы сейчас, тут я сейчас тебе абсолютно правильный вопрос. А что им делать? Вопрос с церковью. Церковь у нас завязана в экономический пласт, но на вопрос, а что ей делать, ответ очень неплохо бы получить, потому что если по какой-то причине, допустим, король не решился разводиться с Арагонской по каким-то политическим соображениям, а то представитель церкви на игре, собственно говоря, из игры практически вылетает, у них нет проблем. А тот же самый вопрос с военными. Ты добавляешь их ради этого пласта, но не сформулировал завязки на другие пласты, если вдруг с финансированием нет никаких проблем, а это может быть очень легко. Ну, то есть, грубо говоря, если король все-таки там... Ну, допустим, король ни на что не решается, но, к примеру, там король договаривается с Испанией, или там с Францией он договориться, например, может, и потребности в каких-либо военных действиях вообще не возникает. Они начинают отсюда вылетать. То есть, на самом деле, добавляя новые пласты, либо нельзя, либо вообще нельзя добавлять персонажей, которые завязаны только на этот пласт, на добавленный. То есть, вот если ты начинал с первого пласта, Вот персонаж, который завязан только в первом пласте, в принципе, оставлять еще можно. Вероятность, что он останется ни с чем, довольно низко. Во втором пласте, который добавлялся позже, оставлять персонажа, завязанного только на него, нельзя совершенно. Потому что он с высокой вероятностью может остаться ни с чем. А вариант первый – не добавлять такого персонажа. Вариант второй – делать ему завязки на что-то еще. Не обязательно на основной пласт. То есть у него может быть не одна проблема, а у него может быть три проблемы.
Да. Ну, просто...
Ну, это не да, это обязательно так делать.
А, генерал может, допустим, маниакально жертву Шотландии, сам по себе. Шотландия.
Хороший вариант.
Другой
за вариант. Шотландию у нас выступает Франция, соответственно, Франция нисколько не заинтересована, генерал есть власть, двигать его не хочется. Да, можно сделать такой вариант.
Другой вариант. Он может быть фанатичным сторонником католицизма или противником. Сам по себе.
Вот, да, это вот хороший вариант, так можно сделать. У вас пласты окажутся завязаны друг за друга очень сложными взаимосвязями. И событие, которое произойдет, вот когда у нас был один пласт, то событие, которое этот пласт разрешает, допустим, все, разводимся, женимся, оно вышибало людей из игры. Когда у вас имеются вот такие вторичные взаимосвязи, разрешение в первом пласте изменяет ситуацию в других пластах, но не разрешает ее. То есть, грубо говоря, у нас есть три генерала, один из них католический фанатик, и тут мы разводимся с Арагонской. Вы вынуждены менять структуру командования, там, отбирать у него части, там, переводить его куда-нибудь, переводить его в Шотландию, переводить его из Шотландии, но его проблемы с этим не разрешаются. То есть, произошедшее в одном пласте изменяет положение, позицию на других шахматных досках, которые у вас здесь стоят, но не вырождает там игру. Вот это ассоциация, которая вам очень сильно пригодится. То есть идеальная многопластовая игра — это когда у вас несколько шахматных досок, в которых вы играете. Вот каждая доска — это отдельный пласт игры. И выигрыш на одной из досок приводит к тому, что на всех остальных досках партия меняется, но не заканчивается. А скорее даже становится чуть более запутанной. Это вот идеальное состояние, которое нужно достигать между пластами. Окей. А, думаем дальше. А, Виталий, твой вариант мира и конфликты в нем.
Мир тот же самый?
Какой хочешь. Если тебе интересно какой-нибудь более заковыристый придумать, можно более заковыристый.
Я ничего, можно и тот же самый.
Окей.
У меня было сказочное средневековье. Классическое. Вот. Ну, конфликт опять первый. Совершенно классический. Борьба за власть. Скажем, король умирает, не оставив прямого наследника. Есть там какая-то группа родственников короля, несколько определенных человек, которые могут давать на престол. Есть какой-то круг людей, которые имеют право их туда посадить. Ну, скажем, королевский совет. Причем эти множества или не пересекаются, или пересекаются, или пересекаются не сильно.
Что-то вот я потерял мысль. Можно чуть-чуть более схематично. То есть с миром понятно, там средневековье, в средневековье есть королевская власть, у королевской власти есть еще что-то. Конфликт заключается в чем?
В том, что на вакантное место короля умершего претендует несколько человек.
Ага.
В общем, сами они туда сесть не могут, их туда может посадить некий королевский совет. Там потом голосование или еще как-нибудь.
Ага.
Вот, ну и значит они там,
ну,
начинают как-то общаться.
Да, дальше понятно. Окей, хорошо. Сторону, окей, хорошо. А другой конфликтный пласт.
Вот. В дворце где-то все происходит, есть там, предположим, да, есть, или там пришли некое количество волшебников, у которых есть какие-то свои собственные задачи, которые много умеют, их можно там в первом случае использовать в своих силах.
Не, а в чем заключается интересов. Их собственный конфликт?
А собственный конфликт, да, они, предположим, там хотят осуществить какой-нибудь ритуал.
Нет, стоп, в чем конфликт в этом пласте? Внутри пласта в чем конфликт?
А, ритуал может существовать только там несколько, там по двое или один волшебник.
Открывающий,
закрывающий. Да, открывающий, закрывающий.
Нет, вот открывающий, закрывающий — это ответ на мой вопрос, потому что он задает, в чем конфликт.
Да, они действуют не вместе, слова... они действуют конкурентно.
Тоже. Вот между пришедшими волшебниками существует конкуренция за что-то. Вот
за
это,
что-то, да.
Да, вот это ответ на мой вопрос. А
да.
Слова «у нас есть волшебники» — это не ответ на вопрос в конфликте.
Да.
Окей, хорошо. Они конкурируют за что-то. Какой еще у нас есть конфликтный пласт?
Еще конфликтный пласт.
Ну, то есть, любовные линии. Если я все делаю банально.
Любовная линия — это не конфликтный пласт. В чем конфликт? Не что может происходить, а в чем конфликт?
Да, Да, ну, конфликт в том, что как там пара любящих людей по каким-то причинам не может соединиться, и это можно завязывать опять же на предыдущий вариант. И они там стремятся к своему соединению.
Если нет бескровенного бумаг?
Нет, да даже не так.
А кто в этом любовном треугольнике третий?
Бумажки!
По-моему, они сольются в экстазе на пятой минуте.
Не обязательно, даже треугольник, скажем, кому-то из них было предсказано, что он сможет там иметь детей только если его... Она сможет иметь детей только если ее мужем будет король.
Не, ну, кстати, между прочим, не такой уж плохой. Вот смотри, давай сейчас мы сделаем... вот с первым двумя пластами, с любовным пластом я так и не понял, что конфликт.
Вот сейчас придумаем.
Вот, да, вот допустим, предположим, что что-то там, какой-то любовный пласт есть. На самом деле, вот первое, почему ты не можешь ответить на вопрос с конфликта с любовью? Потому что те любовные отношения, которые ты рисуешь, не являются пластом. Количество, вот представь, что у тебя есть люди, играющие в любовь, допустим. У них у тебя, ну, допустим, два треугольника и еще две неполные пары. Что-нибудь такое.
Куча народа, целый пласт. Если всего на
игре. А вот не пласт. Потому что новость об этом человеке на этом конце игры никак не затронет вот этих. В том-то все и дело, что народу много, а пласта нет.
Если брак как-то династические вещи, то тоже увязано, скажем, там королем может стать только женатый человек. То это уже и для других.
Это имеет отношение к другим пластам, но у тебя здесь пласта не образуется. То есть отдельные любовные треугольники при той схеме, которая существует, не образуют пласта. Из-за этого ты не можешь сформулировать, в чем заключается общий конфликт. Вот если бы это был пласт, тогда был бы некий общий конфликт. Например, общий конфликт может быть там на то, что там идет война, и поэтому запрещено жениться. Пока война не кончится, жениться запрещено. И из-за этого может образоваться некоторый пласт, в котором там любая новость о том, что кто-то один женился, становится...
И разводиться запрещено тоже.
И разводиться запрещено тоже, да. И тогда у нас образуется пласт, когда новость, имеющая отношение к тому, что кому-то удалось развестись, будет значима для всех людей, которые в этом пространстве играют. До тех пор, пока этого нет, пока у тебя есть три отдельных треугольника и там две неполные пары, они пластом не являются.
Если один треугольник. Они являются пластом.
Ну тогда один додекайдер. Один треугольник, понимаешь, один треугольник пластик, но очень маленький.
Ну, маленький, я понял. Не полигон,
но ну, я бы не сказал, я бы не стал называть это пластом, потому что больно мало людей он цепляет.
Но если на игре всего 8, то 3 уже пласт.
Да.
А если один, то даже перебор.
Ну, в общем, смотри, вот я пытаюсь тебе объяснить. То есть, вот, во-первых, с любовным надо переделывать, потому что он не пласт. Если ты хочешь сделать это отдельными индивидуальными заморочками, как типа шестеренка, тогда ты можешь так сделать. То есть просто ввести некоторые отдельные взаимосвязи и все нормально. Но в чем недостаток? События, которые возникают в рамках этого треугольника, порождают очень мало ролевой игры, потому что новость о том, что король все-таки женится, вызывает огромное количество разговоров среди всех, а информация о том, что так уж и быть она на него согласилась, всем, кроме трех людей, на игре абсолютно безразлично. Ну или там почти безразлично. Когда это не пласт, то соотношение количества истраченного времени к количеству произведенного интереса для других игроков будет не очень высоким. Вот. То есть любовь в том виде, в котором вот мы сейчас проговорили, пока не пласт. Если ты захочешь добавить ее как пласт, ну, значит, надо будет отдельно говорить. Теперь, смотри, вот у нас есть пласт выборов короля. Какие люди завязаны в этом пласте? То есть для кого конфликт внутри этого пласта является актуальным?
Для потенциальных наследников раз. Для там, сколько?
Ну, три. Ну, да. Два мало обычно.
Для тех, кто имеет власть их туда посадить, условно говоря, Королевский совет, да?
Ну, там четыре. Два, все, что мы слишком легко
договориться. Для тех, которые имеют власть, не
четыре, кстати, для болтования.
Наоборот, очень смешно. Они будут друг друга блокировать, это не игре хорошо. Придется договариваться 3 против 1, это гораздо труднее. А 3-то легко договорятся, а 4 договориться сложнее. Ну, допустим, 7 человек уже есть. Кто еще?
Дальше можно расширять. Если там у нас есть какая-то дипломатия, там, внешняя политика, то и разные наследники там где-то в сторону разных государств, контор, можно там вместе туда послов, вот еще и послы.
Еще где-то 3-4 человека. Ну, то есть получается десяток с лишним. Плюс косвенно цепляют еще и других, потому что у них есть друзей и враги. Окей, хорошо. Смотрим на пласт магический. Сколько человек задействовано в этом пласте?
Ну, человек 4 минимум. Или там могут быть там маги, там помощники. Зависит от того, сколько у нас всего мы хотим.
Допустим, 20. Так, большой такой.
Ну, человек 4-6.
Окей, хорошо, вот смотри. Некоторое время назад мы начали говорить о взаимосвязи между пластами. И ты начал приводить варианты, которые этим там. То есть ты начал привязывать результативность в одном пласте к результативности в другом. То есть говорить, что, допустим, ну то есть варианты могут быть ошибочные варианты, могут быть такие, например, там. Вот если этот обряд удастся провести, то значит только вот эти наследники канали. А если не удастся, то только вот эти наследники канали, например. Или ты начинаешь говорить, что если там он не женится, то он не может стоять на этом, не ты, то другой говорит. Если он не женится, он не сможет стать королем.
Я имел в виду вариант, например, такой, что там мавка для его обряда нужен артефакт, как бы есть у министра.
А министру этот артефакт нужен, чтобы голосовать. Что-то такое.
А министр, скажем, готов его отдать, если взамен там маг на кого-нибудь воздействует магией, и тот станет действовать, как хочет министр.
Это немножко другое дело. Значит, что я сейчас хочу сказать. Вот можно связывать пласты разными способами. При одной взаимосвязи пластов выигрыш в одном пласте меняет ситуацию в другом, при другом они начинают сливаться, сводиться один к другому. Если мы говорим, что только женатый может оказаться на месте короля, а из претендентов двое не женаты, то проблемы, которые возникают в пласте любовного треугольника, стремительно вырождаются к проблемам этого же пласта. Это получается не независимо развивающийся пласт, а подраздел этого первого пласта. И разрешаться или не разрешаться, они будут точно так же в связи с этим. То есть, если у тебя данный претендент отпадает как претендент, потому что трое из четырех советов сказали, мы не знаем, кто из этих двоих будет королем, но вот этот не будет точно. Здесь, если ты сделал такую привязку, весь этот пласт вылетит целиком. Он перестает пытаться жениться, разве что из спортивного интереса и по любви. Вот. Потому что это завязано непосредственно на пласт. Таким образом, что я хочу сказать. Чтобы у вас игра не вырождалась, чтобы она сохраняла некоторую устойчивость, пласты нужно между собой не сцеплять, а делать так, чтобы изменения в одном пласте меняли другой. Меняли, а не разрешали вопрос. В этом смысле вариант договориться с магом, чтобы маг взял под кого-то под контроль, тоже не вполне хороший, потому что если проблемы нашего пласта разрешаются взять им под контроль кого-то одного человека, то пласты оказываются сцепленными. Те из наших игроков, те из игроков первого пласта, кто сможет составить устойчивый альянс с игроками второго пласта, выигрывает эту часть игры вчастую. То есть, вкладывая несколько пластов, нужно стараться сделать так, чтобы они друг на друга влияли, а не разрешали проблемы друг друга. Вот так даже можно сформировать. Окей, хорошо. С этим более или менее понятно. Насчет любовного пласта, где это персональная развлекуха, то, что называется, надо придумать вариант пласта, связанного с любовными отношениями. Вот именно пласта. То есть не некоторое количество отдельных взаимодействующих людей, а большой группы, которая... Дело не в количестве, дело в типе отношений. Да, вот правильно. Дело не в количестве, а в типе отношений, которые у них возникают. То есть... Представь, что у тебя в этом пласте задействован, допустим, чек 6-7. Вот продумай варианты, которые не упоминались здесь, при которых каждый из этих 6-7 человек будет внимательно прислушиваться к новостям, происходящим на той стороне у тех вот двоих. Окей, хорошо. Следующий. Мир и, соответственно, конфликтные пласты в нем. Можешь со своего любимого.
Он мне больше не нравится.
Вот видишь, наши занятия принесли тебе пользу. Предлагай мир.
А что предлагается? Я ж, наверное, кричу к нему.
Он будет хороший.
Ладно. Пусть будет мутант. Пусть будет нация. Какие-то у нас есть конфликтные пласты. Ну, собственно, положение мутантов относительно людей.
Так, ну кому там будет плохо, если нет? Вот упростим, зададим такой вопрос. Конфликт подразумевает, что кому-то наверняка будет плохо. Кому будет плохо?
Плохо будет. Ну, допустим, пузан, то есть тем мутантам, у которых мутации положительные для них, если они будут признаны опасными для общества.
Окей, хорошо. Теперь обобщаем это явление до состояния пласта.
Взаимоотношения людей и мутантов?
Ну вот это и сильно хватило, это там на 30 уровней уже. Вот смотри.
Ксенофобия. Это пласт?
Ксенофобия сама по себе не пласт, но ксенофобия пласт получается легко. Но только он не имеет прямого отношения вот к тому, с чего ты начала. Вот у тебя есть еще раз. Кому будет. То есть пытаемся еще раз, я уже и сам сбился.
Плохо будет мутант.
Плохо будет мутант. Если они будут признаны опасными. Соответственно. Да, все, теперь я распутался, ты была сразу права. Да. Чтобы превратить это в пласт, обобщить, да, говорим о явлении ксенофобии. Какие еще сюжетные ветки могут быть в рамках этого пласта?
Сюжетные ветки? Ну, там есть конкретный сюжет из книжки про пятерых мутантов, которые были супергероями, и в какой-то момент стало выгодно их признать преступниками.
Хорошо.
И, соответственно, это признание их преступниками влияет на отношение к мутантам в целом.
Как?
Ну, это такие символические фигуры.
Не, ну, хорошо, собой. Хорошо. Вот я тоже мутант. Все знают о том, что я тоже мутант. Как признание его преступником повлияет на меня?
Просто физическое отделение мутантов от мутантов.
То есть нужно не признать их преступниками, а физически изолировать мутантов. Если их признать преступниками, это не значит физическая изоляция остальных.
Проблема может быть, настоящая проблема может являться именно в изоляции мутантов, но для решения этой проблемы используйте эти фигуры.
Не факт, что для того, чтобы их изолировать, нужно использовать эти фигуры. В обратную сторону не факт тоже. Изоляция этих фигур не означает изоляция мутантов. Смотри. Но, в принципе, да, это будет создавать некоторые элементы пласта. Какие еще могут быть сюжеты, связанные с этим пластом, с пластом ксенофобии? Ну, два мы упомянули. Это там признание или непризнание преступниками.
Президентские мутант. Выборы. Один промутантский, другой... Ну, короче... Да, я говорю. Короче, один на
второй. Не так. И, соответственно, и ксенофобские отношения могут повлиять на шанс. Окей, хорошо. Но это на самом деле скорее взаимосвязь уже между пластами. Скорее это отдельный пласт политики и президентских выборов, который завязан.
Да,
а вот внутри самой ксенофобии какие еще могут быть сюжеты?
Самой ксенофобии.
То есть понятно, что у тебя, понимаешь, вот пока у тебя такая простая схема, у тебя там в ней завязаны те 5 мутантов, которых либо могут признать, либо нет. Пласта вокруг них нет. То есть нет тех людей, которые бы внимательно следили за этим процессом, говорили слово. Кто еще? А кстати, если у вас хорошая идея, можно взять в микрофон и звучит. Я обслужу.
Да, говорите.
Ей проще будет.
Да.
Ну, хорошо, добавляем, допустим, еще такой сюжетный вариант, как то, что а является ли этот человек мутантом, или он просто в жизни не повезло. К примеру, для него это важно. Вопрос концентрационных лагерей для мутантов и там какое-нибудь там злоупотребление с этим связано. Вопрос отношения к тем, кто совершил преступление в отношении мутантов. Осуждать ли за это вообще или нет. То есть это как бы преступление, либо это борьба за мир во всем мире.
Исследование эксперимента.
Да, исследование эксперимента.
Ну, мне просто. Ну, я думала об этом, но это не для кабинета.
Почему? Можно. Это можно и на кабинетке, но это не совсем.
Это не конфликт.
Как сделать, чтобы это имело отношение к ксенофобии?
Это человек, изучающий поведение. Наблюдение
Ну, чтобы это имело отношение к ксенофобии, нужно делать это жестокими методами. Все очень просто.
Не обязательно. Психолог может делать вывод.
Человек может быть просто предвзято относиться к этому и сделать соответствующие выводы. Может быть, человек не предвзято.
Нет, я имею в виду следующий конфликт. Если такие не очень красивые методы применяются при изучении мутантов, этично это.
Нет, этолог это не тот, кто судит об этике, это тот, кто изучает стереотипы поведения. Вот тот, кто изучает танцы пчел, это этолог. Ну да, вариант, да, вот какой-нибудь этолог, который изучает поведение мутантов, и там все остальные прислушиваются к тому, что он скажет. Если он скажет, что... Да, если он в статье напишет, что все мутанты, короче, не думают
это даже жизни людей.
Я говорю, какие сюжетные ветки могут быть привязаны к конфликту ксенофобии? Этолог, изучающий профессионально мутантов, к конфликту с ксенофобией непосредственно привязан, потому что к нему прислушиваются в этом вопросе. Окей, хорошо. Какой еще конфликтный класс мы можем добавить в эту игру? Ну вот речь там звучала о президентских выборах. Какие люди могут быть завязаны в этот конфликт? Кроме двух претендентов.
Ну, собственно, мутанты. И...
Как?
От того, какой президент с кем отношением, какой кандидат станет президентом, зависит от дальнейшего существования.
Если мутанты являются гражданами, они могут, по крайней мере, на это влиять.
Ну вот это вот другой вопрос, да.
Но...
Да,
если
считается своими гражданами.
Это уже хотя бы пропагандой занимается.
У нас также есть, я тут немножко не упомянула, что мутанты тоже разделяются на две группы. Те, которые... Совсем уроды, и они как раз в гетто, и те, которые более-менее так, позитивнее к ним относятся люди.
Ну это скорее, на самом деле, расширение класса ксенофобии к политике, ну, особого
да,
отношения.
Да, и это я добавляю.
Угу, окей, хорошо.
А к политике, что еще?
Ну, во-первых, тебе нужен электорат. Без электората ты не сможешь взять президентский выбор.
Электорат на кабинетке трудно.
Электорат на кабинетке трудно, хотя технически возможно. Либо, если не электорат, тебе нужны группы поддержки, которые выделяют бабло на, допустим, финансирование выборов. Это проще, да. А типа мы, кстати, предполагаем, что выигрыш выборов, там, если не совсем пропорционален, то там, с какой-то дельтой пропорционален потраченным рекламным деньгам.
Кстати, человек с баблом, он может связывать все пласты, он может давать бабло как на выборы, так и на изучение мутантов.
Да, но при этом, да. Хорошо, кто еще может быть завязан в систему президентских?
На выбор.
Да. Ну, например, какой-то судья чем-то там злоупотребил, станет вопрос, там будет по этому поводу расследование, не хрен с ним. Неизвестно, кто из кандидатов, с кем из кандидатов ему удастся договориться. На самом деле. Это завязывает его на пласт выборов, но не сводит разговор к этим выборам прямой. Что им надо будет договориться, с кем я договорюсь, вот, на что я договорюсь. Может, я договорюсь с обоими, но разной ценой, например, и так далее. А что еще может быть такое? Ну, коммерческие интересы, очевидно. У кого-то могут быть коммерческие интересы, завязанные на то, вывозим мы там пшеницу в Австралию или не вывозим пшеницу в Австралию. Окей, хорошо, не добавляем внешнюю политику. А действие президента может зависеть, прям понизится, повысится, но понизится. То есть президент, выбор президента – это власть. Власть открывает некоторое пространство для своих употреблений, для договоренности. Соответственно, в этот класс ты можешь добавить людей, которые так или иначе завязаны на зависимости от власти, по своим путям, и таким образом заинтересованы в том или ином исходе выборов. Более того, на начало игры, скорее всего, неизвестно, в каком именно. Он имеет желание договориться о налогах, но не знает, с кем из них двух он реально договориться сможет. И кому он даст деньги, и даст ли он деньги на другие пласты тоже.
Да, может быть, еще нужна какая-нибудь проблема, о которой пока что у президента не в курсе, ему нужно выработать свое отношение к ним такое, чтобы оно позволило ему получить больше голосов. По непонятным причинам.
Внешняя угроза какая-то. Может быть, да. Вариант. Но окей, хорошо. Ну вот, короче, два таких пласта ты не собирать сможешь. Где-то, я думаю, что максимум человек до 20 на этих двух пластах ты завязать сможешь. Косвенные завязки между пластами делаются деньгами. Это очень хорошо, потому что решение в одной из сторон не решает проблемы другого пласта прямой. Единственное, что может быть плохо, это если с президентом все станет ясно, а у президента изначально четкая позиция по мутантам, то этим ты выморозишь конфликт на мутантской стороне, на ксенофобский конфликт. Соответственно, неплохо бы сделать позицию президента от чего-то еще тоже зависящего. В целом за мутантов, правда, он не знает, что его сын тоже мутант, ему это не нравится. Или наоборот. Или он там в целом за мутантов, но он хочет там еще кого-то своего сделать тоже мутантом. Ну, например, людей. Или он в целом против мутантов, но у него есть родственники.
Если говорить о Netflix, есть еще проблема мутантов супергероев, которые лезут куда не хочет. Это вечная проблема супергероев.
Когда они подменяют собой функцию государства, внесение порядка и прочее.
Хорошо бы, чтобы люди, играющие за государство, это осознали, потому что им нужно 10 раз будет сказать, прежде чем они догадаются, что супергерой, который спасает всех от преступности, это на самом деле очень плохо для государства.
Ну, можно им это объяснить.
Ну вот если ты им это объяснишь, это создаст интересное
значение.
Да, но это надо объяснять, потому что иначе люди этого не поймут. Окей, хорошо, более или менее понятно с твоим миром, более или менее понятно с конфликтами. А следующий вариант. Предлагаешь варианты мира.
Ну хорошо, пусть это будет какое-нибудь высокое будущее. Будущее победивших корпораций и технологий. В смысле, где реальная власть принадлежит высокотехнологичным корпорациям и средствам массовой информации. То есть не старше, позже, уже с космическими технологиями.
Science fiction
такой, да? С элементами киберпанка. Окей, хорошо. Ну, примерно понятно, о чем речь идет, да. А какие конфликтные, в этом мире есть, какие пласты с ним связаны?
Собственно, конкурентный, ну, в смысле, поскольку мы говорим о том, что это не одна корпорация, это несколько корпораций, то это борьба за власть.
А какими инструментами она осуществляется? Когда ты говоришь про короля, все понимают, в чем заключается власть короля. Когда ты говоришь про корпорации, не все понимают, в чем власть корпорации. Многие воспринимают мир корпораций, победивших, как именно отсутствие власти. Анархия, в котором заплатили, все нормально. То есть, какими инструментами они могут бороться за власть? В чем, в каких инструментах эта власть реализуется? То есть, грубо говоря, ну, как? Хороший вариант. Конфликты между ними таким образом там сводятся к набору сил армии и там, например, войны между этими армиями. Окей, как на этот класс можно повлиять? На, ну, на конфликт, находящийся в этом пространстве. Конфликт какой? В чем может быть конфликт? Вот, конкурентный.
Предположим, у нас есть некоторый источник ресурсов, который на текущий момент никому толком не доступен, но кому-то в ближайшее время может перепасть. Он крупный, он резко даст перевес всем. Если перевес получившим.
И они должны будут за этот источник воевать. Прям армия.
Мне вариант с армией, заметьте, я этого не предлагала.
Хорошо.
Я их пока там не вижу.
Подожди.
Было бы интересно сделать, если на игре возникает ситуация, при которой прежний мир, то есть военный, становится, ну, не удел, в общем, оказывается армия. Либо армии вообще, либо армии конкретно такого типа, к которым все привыкли.
Как это сделать, чтобы это было интересным конфликтом?
Допустим, мы берем не армии, а каких-нибудь наемных убийц. Ну, и да, берем главу корпорации, который тупо, ну или по-умному, делает из себя искусственный интеллект. То есть переводит целиком в конфликт, его убить уже нельзя.
Ну, можно другим средством.
Ну, да.
Окей, хорошо. В чем будет конфликт? Кому будет плохо, если они что-то не сделают на игре?
Став в том, что не нужно перестраиваться, а чтобы это стало конфликтом. Так, я сейчас просто
ну,
конфликты с искусственным интеллектом.
Не, а нет, на самом деле не вопрос-то не праздный. А если ты. Как вот если ты делаешь какое-то явление, которое в этом мире является устаревающим, это относится не только к киберпанку, а к гораздо более широкому пласту ситуации. Какое-то явление становится устаревающим. Как сделать, чтобы человек в этой позиции получил интересную игру?
Ну, у нас есть люди, которые сильны при первом, при предыдущем положении дел и стремятся к тому, чтобы каким-то образом оградить новые веяния.
Ну, новые веяния — это такая штука, которую обычно очень трудно купировать. Ну,
это правда.
Когда появляется пулемет, бесполезно запрещать производство пулеметов.
Тем не менее, многие пробуют.
Чуть ни у кого не получилось. Ну, первый вариант, который мне приходит в голову, это перед ними стоит задача, как можно быстрее конвертировать свою силу старого формата в свою силу нового формата.
Да.
То есть не дожидаться...
Проблема конкуренции.
А нет, вопрос не в конкуренции. Вопрос в том, что, допустим, при нынешних условиях там роляют хакеры, а при старых условиях роляли убийцы.
Угу.
И они будут ролять еще какое-то время. Ну, там, через 2 года уже никого не будет интересовать, есть у тебя убийцы или нет.
Угу.
Но сейчас это пока важно. Вот как к концу игры стать самой крупной корпорацией хакеров, стартовав в качестве самой крупной корпорации убийств, к примеру. То есть конвертировать свой капитал из одной формы в другую форму. Свой политический капитал. Вот может быть такого типа. Какие еще варианты могут быть вот с такими устаревающими явлениями?
Вот что-то у нас старое гораздо больше количества представлений, чем новое.
И
это уже относится
хороший заход и.
Ну и как бы здесь отношение качества и количества.
То есть проблему, которую решают и те, и другие, но очень сильно по-разному.
Да.
Ну, может быть, такой вариант. Ну, там, допустим, ситуация рота там дивизия против группы из 5 диверсантов. Ну, в принципе, можно, хотя это... То есть можно подумать, как это реализовать, хотя не очевидно, как это реализовать на лучших концертах. Хорошо. Что бы ты предложил вариантом устаревающего и неустаревающего? Например, у нас имеется такой устаревающий инструмент, как волшебники, и такой замечательный новый инструмент, как линейные роты мушкетеров. Как можно сделать так, чтобы было интересно играть вот, и устаревающему явлению, и новому рождающемуся?
Устаревающие выражены дешевле, нарождающиеся выражены дороже.
Вообще обычно с точностью до наоборот.
Покупаем старое по дешевке и добавляем к новому.
Например, с предложенным примером, собственно, в роте, грубо говоря, среди волшебников появляется тот, кто изобретает волшебный мушкетов.
Я про это и говорю. Скупаем старое по дешевке.
Не-не-не-не-не. Сразу начинается, грубо говоря, борьба за технологию, за инновацию. Он сам не заинтересован, как бы заинтересован продаться подороже тому, кто больше заплатит. Дальше идет конкуренция за обладание
собственностью. То есть не больно-то он и устарел. Грубо говоря, можно сказать, что он, в принципе, не устарел, а мы сейчас
его... грубо говоря, там какой-нибудь человек в одной из корпораций изобретает вещь, но он не хочет ее продавать своей корпорации, его быстренько убегает на вольный хлеба и выставляет ее на аукцион.
Ну...
И после этого убийцы начинают ролять.
Да.
Не совсем ответ на тот вопрос, который я формулировал, но хороший ответ. Хорошо.
Какая-то идея была? Ну, вот, может быть, это то же самое. Я имел в виду, что представитель устаревающей силы, он может быть, я еще достаточно силен, чтобы нанести всем вам непоправимый ущерб.
Да, и из этого можно, кстати, сделать хороший вариант своего развития. Согласен, да. Так сказать, напоследок. Окей, хорошо, возвращаемся к конкуренции. Как ты предлагаешь организовать в игре по такому миру конкуренцию? Ну, чтобы это стало конфликтом.
Какой-то один поставщик, с которым нужно только одна из корпораций может заключить эксклюзивный контракт.
С этого началось.
Это некоторый ресурс, который достанется только одним.
Да.
Ну, кстати, вообще-то в развитом корпоративном мире ресурсы достаются кому-то одному,
ну, да.
Очень ненадолго. Уже сейчас он копирует даже истребителей, не говоря уж о чем-то попроще.
Ну вот, предположим, у нас есть как бы некое существо, некий ресурс, да, со своим материализованным носителем, который желает сменить крышу. Сменить того, кто будет его доить.
Угу. Допустим. Но это не вопрос конкуренции, но в принципе на это, вот, обобщив это явление, можно сделать из этого пласт игры, сказав, что. То есть что надо будет, чтобы обобщить это? Надо сказать, что все корпорации, которые что-то производят, находятся под крышей каких-нибудь военных корпораций. И тогда это превратится в пласт игры. Потому что новости о том, какая военная корпорация в наше время рулит, становятся актуальны для всех. И там изменения где-то там для всех начинают быть значимы. Но это не... Это хороший вариант, но это не вариант конкуренции. Как сделать действующую конкуренцию в игре? Такой вот, такого типа. Ну, конкуренция, она что? Конкуренция всегда конкуренция за потребителя. Значит, если ты хочешь реализовать такую конкуренцию, неплохо бы реализовать некоторые продукты, которые кто-то потребляет. Желательно, чтобы их потребляли все находящиеся на игре. Ну и как можно больше, чтобы равномернее было. То есть конкуренция это не. Вот когда есть конкуренция за один источник ресурса, это один тип конкуренции. Когда есть конкуренция за большое количество потребителей, это другой тип, и он совершенно другие взаимодействия вливается. Второе, что я бы сделал на твоем месте, я бы опять-таки обобщил немножко явление, сказал, что у нас есть некий продукт, который все потребляют, разные корпорации делают продукт с преимуществами и недостатками. И вот как это было реализовано на игре Футура, вот Дед Слава, имеется, допустим, общий продукт, который выпустили там две, возможно, три корпорации выпустят. Это бессмертие. Но у всех оно с недостатками. У одних оно там, короче, влияет на биологию человека, у других можно попытаться взломать тело и там взять управление над человеком под контроль. И с этим там связаны какие-то эти самые. То есть конкуренция реализовывается выводом нескольких близких продуктов, которые отличаются. И потом вокруг отличия начинается, соответственно, игра. Хорошо. Кроме конкуренции за ресурсы, какие бы ты еще конфликтные пласты внесла? Ну, конкуренция выходящего продукта, она не совсем то же самое, что конкуренция за исходный ресурс, но близко. А какие бы ты еще внесла пласты? Ну, вот военный пласт, очевидно, да, но еще какой-нибудь третий.
Ну, например, экологический. Вот
это проблема внешней игры. В чем конфликт? Мы все умрем?
Нет, кому-то надо подвинуться. Ситуация... Ну, правда, нет, это все опять сводится в ресурсный пласт.
Это
опять падает в ресурсный пласт.
Нет, хорошо, вариант, допустим...
Кому-то надо свернуть какое-то из своих вредных производств.
Вот скажем так, надо, чтобы свернутых производств стало 30% от тех, что есть сейчас.
Да.
Кто будет сворачиваться, неизвестно, как договоримся. Окей, хороший вариант. Можно упереться насмерть просто рогом, и никто, естественно, не будет хотеть двигаться.
Тогда все умрут. Но да. Тогда все умрут.
Очень хороший пласт, совершенно согласен, да, Динго. Значит, таким образом, что мы получили? Мы получили первый пласт, это конкуренция за ресурсы, за исходные из которых что-то делается, жесткая конкуренция, и с продажей какого-то продукта более мягкая конкуренция. Второй пласт, который мы делаем, это пласт военных отношений, кто кого крышует, кто каких результатов может добиться этим крышеванием. Несколько задач по крышеванию должны быть решены на игре, кого-то надо отбить, кого-то надо победить. И третий вопрос, мы делаем экологию, то есть Киотский протокол. Надо, чтобы там выбросы углекислоты и земли сократились на 20%, а у нас 57 договаривающихся сторон. Ну, реальная ситуация. Окей, хорошо, с тобой разобрались. Следующий. Мир.
Где?
Предложи мир, а потом мы в нем будем конфликты
просто создавать. Есть хороший мир, который завязан как на внешних конфликтах, огромное количество, правда, в основном военных и организационных, и на внутреннем конфликте, связанном с огромным количеством бюрократических служб, которые управляют огромной машиной.
О мире сначала.
Мир простой. А есть далекое будущее, это Вархаммер, там 40 тысяч, там есть империя, которая столкнулась с проблемой всех империй. Эффективно расширяясь в какой-то момент, она сейчас основывается на, по сути, уже внутреннем враге, бюрократической машине внутри и огромном количестве врагов снаружи.
Ситуация внутри осложняется тем, что институтов власти как таковой внутри империи несколько, и каждый управлением определенными вещами, ну как и у нас, да, занимаются охраной порядка не одни службы, которые сами по себе, ну да, не один институт, а многие. Причем
и они конкурируют, да.
И они конкурируют друг с другом. Плюс, так как вопросы империя во многом построена на вопросах религии и поклонения, она имеет некоторое количество внутренних официальных культов, которые перекрывают друг друга по степени влияния и контроля над своими адептами.
Окей, ну ты более или менее сформулировал, теперь давай поговорим о конкретных конфликтах. То есть в чем заключается первый конфликт, который будет у тебя на игре?
Значит, тут все же важно сузить момент того поля, в котором мы собираемся играть. Если мы собираемся играть...
Ну, ты определяешь игру, вот. Ты делаешь игру.
Сужать. Я делаю, и давай я буду делать это сам. Значит, мы хотим отказаться от... Вообще, я просто всегда склонен к игре в формате один к одному. Там один человек представляет ровно себя, не играя с глобальными картами, не играя там с предполагаемыми за ними.
Ну, хорошо.
Одновременно ходящими армиями и прочими вещами. А откинув внешнюю проблему, сосредоточиться ровно на проблемах внутренних. Взять одну из организаций с довольно высоким уровнем власти, того, что он, той власти, которую она имеет внутри себя, и в эту организацию разбить еще на несколько конкурирующих потоков. То есть, внешнее дело, делая общее дело, они конкурируют и в плане своей эффективности, и в плане того, какими методами они пользуются.
Так, хорошо, давай я тебе буду с особой жестокостью задавать наводящие вопросы. Вопрос первый. Каким инструментом ты моделируешь их совместную деятельность?
Не понимаю вопроса, смотри, спроси иначе.
Допустим, их совместная деятельность заключается в охране порядка. Все присутствующие на игре являются членами корпорации. Как ты моделируешь охрану порядка?
Значит, в данный момент игра, которая была бы мне интересна, это некий сбор ответственно отвечающих примерно за какой-то сектор в пространстве оперативников и принимающих решения людей вот этой вот не корпорации, а службы. И проведение в рамках этого сбора таких вещей, как принятие решений по внутренним нарушениям внутри организации и воздействию, и принятие решения по поводу некоторого количества появившихся проблем в том секторе, который они...
То есть фактически они играют на стратегической карте. У них имеется некоторый список вызовов, и от того, что они примут решение, бежим направо или бежим налево, внешние конфликты так или иначе будут разрешены.
Ну, теоретически, да. На самом деле, я все же утверждаю, что это вопрос... как бы моя основная задача будет такая, чтобы эти внешние конфликты, по сути, были построены так, чтобы являться поводом для напряжения максимального конфликта внутри вот этих групп.
Не, подожди, чтобы что-то происходило на игре, у тебя должен существовать инструмент, который передает, который позволяет сделать, короче, хорошо либо плохо. Вот каким образом они влияют на эти внешние проблемы и каким образом внешние проблемы влияют на них?
Значит, так как все-таки их деятельность должна быть эффективной, ну как так бывает, вообще многие корпорации оцениваются по степени эффективности.
Кто оценивает?
Так как мы делаем это не глобальным, а локальной ячейкой, это значит, что есть некий понятный критерий эффективности, что если вот мы приняли решение подавлять бунт здесь и оставили более маленькую проблему, из которой развилась ересь, уничтожившая там систему, понятное дело, что это не очень хорошо с точки зрения...
То есть, мы должны, то есть, грубо говоря, каждый из конфликтов, который идет на входе, должен иметь закрытую мастерскую информацию, что произойдет, если вы его
упустите. Относительно закрытую, намеки на которые, конечно, должны быть в игре.
Окей. Хорошо. А как сделать так, чтобы это увеличило количество взаимодействия между игроками?
Значит, во-первых, раздать это представителям противоположного, как бы любое решение принимается на количество каких-то факторов.
Нет, стоп. Любое решение принимается по такой структуре либо голосованием, либо разделением области ответственности.
На голосовании не голосуется по поводу того, что нам сообщили, что там есть проблема. Давайте как бы проголосуем, интересно нам туда идти или нет. Нам интересно потому-то, потому-то и потому-то.
Так как делается голосование? В чем инструмент?
Инструмент голосования в изначальном обсуждении с предъявлением фактического материала по проблеме, его обсуждением и
фактически, фактически вот обсуждение, предъявление материалов это не инструмент. В чем инструмент?
Давай ты сначала дашь для интереса нам всем определение слова инструмент в применении к игре.
Применение к игре это некоторые. Ну вот тут хорошая формулировка.
Связанные все.
Это некоторые, некоторые действия, которые может осуществить. Там некоторые персонажи, которые улучшают либо ухудшают положение других персонажей. Ну, в данном случае, вот применение к внешнему конфликту. Введем внешний конфликт.
Скажи мне, Влад, инструмент это то, что имеет отношение к игротехнике и как-то моделируется или нет?
Не обязательно.
На прошлом занятии, по-моему, было неплохое определение инструмента. Это средство влияния одного человека на другого человека.
Ну, я записал, как возможность сделать другому хорошо или плохо.
Я не понимаю это определение инструмента. Простите, попробуйте.
Ну, вот меч это инструмент, ему можно зарезать.
Вот у тебя принимаются определенные решения, к примеру. Как это решение принимается, как мы узнаем, стало нам лучше или стало нам хуже? Что я должен сделать с твоим механизмом принятия решений, чтобы ему стало хуже? Или вот этому конфликту стало хуже? Что я должен сделать? Проголосовать я должен? Или я должен с кем-то договориться? Или я должен образовать коалицию? Или я должен вытянуть там правильного цвета шарик? Какое действие я должен сделать?
В общем, все, пожалуй, кроме перечисленного, кроме шарика.
Действие какое должно?
Я не понимаю вопроса. Задай его.
Какой поступок я должен совершить? Вот ключевой поступок, от которого станет лучше либо хуже кому-то или этому конфликту. Поступок какой? Вот мы с ним пообсуждали, мы поняли, что мы хотим. Мы с ней пообсуждали, мы поняли, что мы хотим. Мы предъявили факты, мы посмотрели на факты. Это подготовительные события. И вот тут мы все добились. И вот тут должен каким-то образом совершиться действие, которое станет результатом.
Может быть, просто
какое
снял он гидеки, здесь игра будет идти против некого внешнего.
Да какая разница? Она можно и с внешнего
конечного.
Какое действие должно быть?
Теоретически эти решения принимаются, да, они принимаются на уровне голосования.
И голосование имеет какое-то значение. Какое?
В зависимости от этого голосования.
Конверт будет либо открыт, либо нет.
Принимается решение или не принимается. То есть положительное решение приводит. Принять решение.
То есть инструментом является голосование, которое приводит к тому, что конверт либо открывается, либо нет.
Ну, практически да.
Все, откинули. Вот я просто почему я на этом акцентирую внимание? Потому что все, что предварительное, вот это не часть инструмента. Инструментом является именно вот это. Обрастить его можно другими предварительными. На игре у тебя может не быть обсуждения, оно может все выразиться, потому что никто ни с кем ничего не обсуждает. Инструментом является вот эта часть. Окей, хорошо. Первым инструментом у нас является, соответственно, голосуемое решение по внешним конфликтам. Пласт заключается в том, что поступает некоторое количество внешних конфликтов. И эти конфликты, те из них, которые будут упущены, как-то на нас на всех повлияют.
Ну, в конечном итоге, да. Это один из пластов.
Окей, хорошо. Какие люди в этот пласт завязаны?
Способны голосовать.
Ну да, те, кто имеет право голоса.
Человек, который принимает, ну, финально.
Так финально принимается голосование или финально говорит человек?
Прости, голосование. Допустим,
это важно.
Я знаю. Прости, на это состояние. И так как голосование принимается на основе фактов, в этом...
Голосование принимается, как я хочу. Никто не обяжет меня голосовать на основании фактов. Я могу проголосовать, что мы не открываем этот пакет по своим соображениям. Она сказала мне, что я точно знаю, что от этого завалится пятый сектор, А я очень не люблю его, поэтому пятый сектор должен завалиться. Проголосуй, пожалуйста, против.
Смотри, еще раз. Существует контролирующий орган и существует предварительное обсуждение.
Контролирующий орган.
Он вынесен за игру. Но, так как ты сам говорил, игра не заканчивается на точке, когда сказано, что игра закончена, а имеет последствия. Каждый из игроков
осознает. Как оценивается?
Есть, как ты сам сказал, некий конверт последствий, которые известны.
Нет. С событиями все понятно. Ну. Ты пытаешься продвинуть мысль о том, что голосование будет зависеть от фактов. Я пытаюсь узнать, как голосование зависит от фактов.
Значит, происходит обсуждение.
Произошло, да.
На котором были высказаны.
Да, высказали, не важно, что там. Мы могли обсуждать там женщин чьи-то обсуждения. Были высказаны какие-то факты, к примеру. Да, хорошо, дальше что? Вот мы после этого мы все проголосовали. Замечательно. Конверт, правый конверт не скрываем, левый конверт скрываем. У нас там только один линкор, он полетит либо направо, либо налево. Значит, левый конверт прилетел, линкор все погасил нахрен, правый конверт открылся. Замечательно. Допустим, от этого стало плохо. Как это взаимосвязано с фактами, которые были в начале? Вот ты хочешь, чтобы у тебя факты, которые были в начале, как-то играли. Как это связано?
Значит, связано это следующим образом. При наличии все же контролирующего органа, способного также оценивать факты.
Он может потом кого-то наказать.
Да, это так.
Как работает этот контролирующий орган? Кем он представлен на игре?
Значит, если мы вообще, если улучшить ситуацию,
да,
понятно, как ее улучшить, нужно убирать голосование, и нужно, чтобы имелся контролирующий орган, который принимает решение сразу на игре. Когда факты, которые предоставляются сторонами, оцениваются только одним человеком. И те факты, которые будут предоставлены, и та форма, в которой они предоставлены, честно решает на его решение.
Стоп. Допустим, мы убираем голосование, мы оставляем одного принимающего решения. Соответственно, во-первых, принимающий решение должен быть не один, потому что если он один и нет никакого инструмента, как эта роль ротируется, то у нас, собственно, игра вымирает как явление. По понятным причинам.
Нет, пожалуйста, объясни.
Он может просто не слушать нас. Он говорит, всегда хожу налево. Он всем нам замечательно объяснит, почему ходить налево. В каждом конкретном случае он задним числом сможет объяснить, почему он всегда ходил налево. На самом деле он нас просто не слушал, он всегда ходил налево. Все. Ситуация склинивается.
Да, хорошо.
Дальше. Мы вводим, допустим, контролирующий орган. Контролирующий орган это у нас там, не знаю, ну, судтройка, например. Который там по результатам сможет высказать решение. Значит, если ты это добавишь, как вот добавишь отдельный суд, де-факто у тебя игра распадется на две части. Никому не интересная часть, какой же конверт будет открыт, и всем интересная часть, удастся ли в суде это доказать. При этом, естественно, основная фактическая игра станет не высказывание аргументов там, а попытки задним числом доказать, что он принял решение неправильно. И вся суть событий, происходящих на игре, сведется к тому протоколу, по которому идет это судебное заседание. Значит, почему я тебе вот стараюсь вот откинуть вот эти детали и оставить тебе голую схему? Дело в том, что на игре, на нормально хорошо построенной игре, события будут идти таким образом, каким они лимитированы схемой. Тебе может казаться, что они будут высказывать факты, но если факты, то есть если придуманная тобой система принятия решений фактов не учитывает, то они там значения играть не будут, их можно из системы выкинуть. Допустим, вот я тебе привожу вариант, как можно, допустим, твою систему модифицировать. Модифицировать его можно следующим образом. Человек, люди, допустим, обладают некоторыми факторами. Имеется, допустим, круглый стол. За столом тот, кто делает реальное действие, получает дополнительные ресурсы. Например, ему приходят войска из корзины. Фишки солдатские. И каждый из нас может, мы заслушиваем, допустим, описание возникающих конфликтов. В пятом секторе эти двое прислушались, потому что у них там производственная мощность в пятом секторе. Происходит то-то. Кто из вас возьмет ответственность за пятый сектор? Все так посовещались, поговорили между собой. Один говорит, я возьму ответственность за пятый сектор. Там у нас в пятом секторе два конверта, примерно. Линкор направо, линкор налево. И вы мне рассказываете факты, я заслушиваю факты и говорю. складываю в конце. В соответствии с вот этими и вот этими фактами лететь надо налево. Закрываю, складываю, ложу на стол. Через там 30 минут открывается второй конверт и говорит: чувак, ну ты вообще лох, потому что все взорвалось это на всех. И тогда, если дело доходит до суда, то я могу открыть третий конверт с фактами и сказать: на основании приведенных фактов я не мог догадаться. Или на основ... А другой может сказать: на основании приведенных фактов было очевидно. Тогда, когда эти факторы зафиксированы, они превратятся в инструмент игры. Всем остальным людям станет интересно знать, были факты или нет, и какие они были. Если же факты просто высказываются в ходе обсуждения, а потом я принимаю решение, факты из структуры принятия решения исключены. Все. Они на игре не будут интересны никому. Только в качестве фоновой дискуссии. Либо как попытки через них может быть угадать, который из двух конвертов опаснее. Но не более того. То есть, если ты хочешь, чтобы какое-то интересное тебе явление играло роль, его нужно вводить в схему. Причем, чем менее оно очевидно, чем менее оно привычно людям, чем аккуратнее его надо схему вводить. Если у тебя такое явление, как престолонаследие, оно войдет само. Потому что люди все интуитивно представляют, как оно должно участвовать в пласте. Если ты вводишь что-то новое, например, как в том случае факты по конфликтам, либо как в ее случае мутации, которые не очевидно, что с ними надо делать, надо стараться вводить его в схему и вводить ее в структуру принятия решений. Угу. Тогда это вот будет играть. Это то, почему я тут как бы на это обратил внимание. Хорошо. Второй конфликтный пласт у нас каким-то образом там был связан с ересью. Окей, в чем конфликт?
Значит, существует конфликт по тем инструментам, которые использует эта служба для того, чтобы вести порядок. Значит, теоретически задача службы заключается в том, чтобы отсекать воздействие на империю определенного спектра вещей. Таких, которые приводят к подрывной деятельности изнутри империи и снаружи. Теоретически, доктрина имперской гласит, что использовать для борьбы с врагом империи методы врага недопустимо. Использовать враждебные технологии нельзя. Можно пользоваться только чисто имперской технологией. Уславленные группы граждан и так далее. Часть службы следует по этой доктрине. Часть службы использует запрещенные технологии. Так как конфликт находится не на технологическом и не на этическом уровне, а на религиозном, который, в общем-то, но
идет пока
на уровне веры.
Не вижу религиозного.
Посмотри с нами тоже. Ты киваешь, я тоже послушаю что-нибудь. Если есть комментарии, я буду слышать. Он мне поможет.
Я пока не вижу здесь религиозного. То есть имеется конфликтный пласт, связанный с тем, что, допустим, ну, два варианта. Либо вариант первый. Мы используем только там светлые лучи, а не используем темные лучи тоже. Либо вариант второй, если мы это привязываем к этике, допустим, одна часть службы считает геноцид мирного населения способом борьбы с партизанством, вторая часть не считает.
Но никто не должен не является религиозным вопросом.
Ну, второе очень имеет близкое отношение к религиозному вопросу.
Прямую не
вот. А как ты хочешь именно религиозные вопросы ввести?
Там религиозный вопрос вводится на самом деле по бэкграунду того, что бэкграунда этого мира. Напрямую я сейчас не могу дать ответ, как его завязать на механику. Не механику, а на вот.
Значит, вот смотри, давай. Я примерно понял, в чем проблема. Сейчас я попытаюсь как бы объяснить там насколько смогу ситуацию. Значит, смотри, лонгидок — это стиль, в первую очередь направленный на действие. Если ты хочешь на этой игре заставить кого-то что-то почувствовать, ты должен заставить это почувствовать его через действие. Это в полной мере относится к вот сейчас рассматриваемому вопросу религиозности. Может быть вариант, когда, допустим, от религиозности зависит там какая-то трактовка поступка. Но проблема заключается в чем? Если бы ты делал кабинетную игру обычного формата, либо полевую игру, это бы сработало, потому что у людей очень много свободного времени, они могут себе позволить говорить об общем, потому что ну, сейчас он отдыхает и с удовольствием расскажет о том, как с его точки зрения неправильно заниматься геноцидом. Но на игре, на которой ты за 4 часа заставляешь людей принять больше решений, чем на там, каком-нибудь ВК или Ария Глорис всей целиком, ты не можешь позволить себе полагаться на это. Потому что это, то есть действие не ввязано, не за это не вовлеченное в систему принятия решений, будет первым, что люди начинают игнорировать. Соответственно, чтобы вовлечь сюда религиозный пласт, ты вынужден будешь делать следующие несколько действий. Во-первых, ты должен будешь обобщить то, о чем мы занимаемся все сегодняшнее занятие, и сказать, что в игре принимают участие не вопросы, которые регламентируются религией, а в игре принимает участие мировоззрение религии. Как религия рассматривает те или иные вещи. И привязываться к мировоззрению религии, а не к конкретно принимаемым ей решениям. Потому что если ты привязываешься к конкретно принимаемым решениям, допустим, вводишь епископ, и епископ либо разрешает использовать этот артефакт, либо говорит, что этот артефакт порчен. А у тебя возникает сюжетная завязка, связанная только с одним человеком. Всем остальным она неинтересна. Чтобы сделать, чтобы она была остальным интересна, нужно, чтобы они как-то зависели от этого. Если ты выходишь на уровень выше и говоришь, что у нас имеется религиозное мировоззрение, в этом религиозном мировоззрении есть понятие грех. Список грехов, ну, как вариант, может быть не грех. Грех просто то, что нам привычнее всего, потому что мы все знаем христианство. Но можно, допустим, там легко придумать религиозную систему, в которой огромное значение имеет чистота, например, как индуизм. То есть чистота либо нечистота какого-то явления и так далее. Значит, вот в этой религиозной системе есть, допустим, понятие грех. Есть, к примеру, 10 грехов, которые не перечислены в этом не все библейские законы. И решение так или иначе зависит от греховности либо негреховности этого инструмента. А дальше епископ с каким-то другим епископом начинает обсуждать, является ли оно греховным. То есть, удастся ли мне свести решение этого вопроса к одному из религиозных заповедей, прямого отношения не имеющего. И вокруг этого начинает обрастать пласт игры. Потому что люди начинают задумываться о том, является ли там, во всех ли случаях секс греховен, или там в случае, если они вот типа для того, чтобы размножиться, то не греховен. Поэтому, если это оружие было не там отковано, а рождено, можно ли им пользоваться, или оно изначально несет на себе печать духа. И так далее. Возникает определенный пласт явлений, на которые ты дальше можешь завязать большое количество игроков разным способом. Тут я, наверное, так сформулирую. Когда вы явление обобщаете, выводите на уровень выше, у вас появляется несколько разных способов взаимодействия с этим явлением. Вы уходите от того, что в критериях написано как единственность решения. Когда вы вводите один элемент, у вас существует единственное решение. Когда вы явление обобщаете, берете явление более высокого порядка, количество возможных решений резко увеличивается. Вот в случае с религиозными дискуссиями оно увеличивается до континуума. Предлагаю простой вариант схемы, как можно сделать, чтобы эти решения канали, например. К примеру, в нашей, ну это просто из нашей практики, как мы делали при планировании интер. Предполагается, что если ты близок к Богу, то твои предсказания верны. То есть вводится такой религиозный тезис. Если ты там вот, просветлен, то когда ты предскажешь, так оно и будет. Дальше мы вводим такой инструмент, что решения принимаются на основании предсказания об их последствиях. Решения, опять же, принимаются, запечатываются в конверт, складываются. А имеется N священников на игре. Вот эти N священников воюют, ну как, у них конфликт так или иначе завязан на их святости. И поэтому они могут взять на себя ответственность за какое-то решение, сказать, что таким-то и таким-то способом решение вашего вопроса сводится к восьмой догме церкви. Поэтому ни в коем случае нельзя орков вырезать подчистую в этом селении. Конверт запечатывается, складывается на стол. Допустим, вы не вырезали орков в этом селении. У нас все взбунтовались, и там погибло 20 тысяч человек. Открывается конверт. Смотрится на этого человека и говорится: так, чувак, одно из двух. Либо неверна восьмая религиозная догма, либо ты неправильно логически посудил. Вот попробуй нам доказать, что ты неправильно логически посудил. В смысле, что восьмая догма не виновата. Если не сможешь оправдаться вот с тем текстом, который ты имеешь в руках, мы тебя просто сожжем. Или А тот, кто угадает, там, получит свои там, бонусы какие-то в иерархии. То есть мы возвращаемся к тому же, о чем мы говорили в нашем прошлом инструменте. Чтобы это в LangDoc'е заиграло, нужен этот класс явления ввести в систему принятия решений. Не обязательно в игротехнику. То есть система принятия решений — это не обязательно игротехника. Да. В данном случае это протокол. То есть то явление, которое ты хочешь актуализировать, если оно не является людям привычным, нужно вводить в их социальный протокол. Ну вот, соответственно. То есть с религией можно решить вопрос так же, как и с командным решением, просто один в один. Можно их развести. То есть можно, допустим, развести вопросы на имеющие религиозную важность и не имеющие религиозную важность. Если, то есть изначально все вопросы попадают на эту половину стола, но если священник, сидящий вот, вот у нас разделение, вот с этой стороны священники, с той стороны вояки. Если кто-то из священников начнет тянуть руку и говорить: нет, нет, религия запрещает, вопрос передается на эту половину стола, превращается в запечатанный пакет, не дай бог он с этой стороны стола ошибется. Хотя, возможно, он может доказать, что он-то был прав, а вот религиозные доктрины надо поправить. И у них здесь возникнет какая-то религиозная игра. У тебя возникнет разделение властей, на которое тоже очень можно много чего завязать. Вот так я бы совершенствовал эту игру, и тогда она имеет шанс, что она заработает. Значит, по какому критерию здесь можно оценивать? Давайте я... Хотя нет, я себе сделаю пометку критерий успешности LangDoc'ов. Мы вполне, по-моему, дозрели до этого разговора. Он будет короткий. А пока... У нас мир.
Девушка.
Предложи мир.
Так, мир будет немножко странный. Такая смесь, в общем, одного Кортасаровского рассказа и фильма «Лабиринт Фавна». Ну да. У нас имеется большая испанская семья. Она настолько большая, что она просто огромная, то есть включает в себя фактически всех игроков. Действие разворачивается, собственно, в период фашистской экспансии. Если кто-нибудь напомнит, что там конкретно в Испании было, буду очень благодарна, потому что ты мне поможешь скорректировать кое-какие моменты.
Испания, фактически, она была не внешняя, там была гражданская война, в итоге власти сказали, что достаточно мягко. Ну, в смысле, мягче, чем в немецкой форме, там, с расмышкой католической религии.
Угу. Семья, в общем-то, испанская, большая, но некоторые части этой семьи переехала в Германию, там у них имеются какие-то, в общем, вот, отношения с еврейской кровью тоже. Они, в общем, все воссоединяются, то есть те люди бегут обратно в Испанию к своим родственникам. И внутри этой семьи, собственно, начинается конфликт, грубо говоря, между германской частью семьи и испанской частью семьи, ну, такой скрытый, внутри себя. Плюс ко всему, там еще есть определенные, как бы, межличностные конфликты, конкретно между людьми, там, и есть такой вот, грубо говоря, макреалистический пласт, как тигр. Ну или там непонятное существо.
Я не смотрел, поэтому мне надо объяснить.
Ну, в общем, это не из рассказа, это не из фильма, это из рассказа. Несколько людей в доме, в чьей вменяемости можно сильно усомниться, уверяют, что в доме живет тигр. Что он голодный. Что он кого-то ест, да. На самом деле никто не знает, действительно, живет в доме тигр или не живет. Или не живет в доме тигр. Дело в том, что еще никто никуда не пропал, но кошек с птичек мертвых похоронили. Начинается, собственно, игра с того, что отчим, там девочки, отец другой девочки, и муж нынешнего женщины, которая в испанской части находится, его находят мертвым в библиотеке, загрызенным.
Первый тип.
Да, но вообще он так странно загрызен, то есть там непонятно.
Ну,
то есть,
понятно,
он
загрызен, можно трактовать по-разному.
Да, и все знают о том, что, например, у матери и семейства, у нее очень напряженные отношения были с ее
вторым. Окей, хорошо. Какие конфликтные пласты у нас здесь присутствуют? Вот первый, очевидно, испанско-германский. В чем он заключается?
Испанская семья имеет достаточно неплохие отношения с фашистскими иерархами, которые там есть. То есть, ну вот...
Так, инструменты мне попался.
Инструменты, к ним часто приезжают эти люди в гости. Иногда приезжали.
И на игре приедут?
Да, вполне вероятно.
невероятно отлично. Ну, дело в том, что если не приедут, то это не имеет никакого значения.
Приедут.
Окей, значит, на игру приедет какой-нибудь там фашист и возможно, отсюда уедут.
И возможно, да, возможно, что он приедет не один. Со своими друзьями.
Да.
В Испании хороший климат.
Да, и, значит, соответственно, да, кто-то отсюда может не уехать.
Вполне.
Окей, хорошо. А в чем еще конфликтность между испанским и германским считаем?
Вполне может заключаться в прошлом, то есть, я не знаю, на каком там поколении у них произошло разделение.
Но какой инструмент ты предлагаешь? Что они
наследство,
должны...
Наследство, например.
Окей, замечательно. У них есть наследство, возможно, частично.
Земля в Испании, на побережье.
Как вариант, да. Освободилась только недавно. А? Инструментом является, скорее всего, доказательство, кто на эту, ну, юриспруденция, кто имеет право на эту землю, скорее всего. Но в данном случае из ресурса инструмент следует почти напрямую.
Да.
То есть у них там, допустим, освободилась довольно давно земля, у них, допустим, есть разные документы о том, кто у нас старше, и там как, какие-то юридические отношения. Но есть хорошо, есть проблема. Это дело в том, что немножко недостаточно на пласт. Потому что эта разборка для двух, трех, четырех человек, она, конечно, затрагивает других, но только как зрители. Как сделать, чтобы она затрагивала более непосредственно? Что?
Перенести землю прямо на место. В смысле, сказать, что это вот здесь, прямо где мы сейчас, где люди живут.
Вообще, я это и подразумевала, что это вот, собственно, вот это самое владение, в которое они приехали, это есть у них.
И возможно, оно достанется кому-то одному.
Возможно, оно достанется.
То есть их могут прямо на игре выкинуть на улицу.
Да, прямо на игре.
Окей, хорошо. Но тут я, опять же, тогда встает вопрос. Вот, они в этом заинтересованы как целое. Тут срабатывает критерий чипа, когда, короче, вот этот конфликт, он на самом деле начисто размывает разницу между персонажами. Они будут выкинуты либо все целиком не выкинуты. Это большая проблема.
Почему же? Например, вот испанская родня, она может быть уверена, что германская родня не столько бежит от преследования,
сколько пришла за землей. Но при этом, о чем я говорю? О том, что победа либо проигрыш не существует только как групповая форма.
Нет.
Как сделать, чтобы это было нельзя?
Через отношения победа либо проигрыш, они дают победу не стороне, не семье, а лично одному человеку. И вот лично один человек выгонит не всех, а сугубо тех, кто ему не нравится.
То есть инструмент будет заключаться в том, что на... То есть вот я...
Угадать, кто выиграет, и ему понравится.
То есть инструмент заключается не в том, чтобы понравиться. Инструмент заключается в том, что победитель в конце отсортирует тех десятерых, которые здесь останутся.
Да.
Окей. Почему я обращаю на это внимание? Потому что при отсутствии этого инструмента большинство не будет порождаться новое действие.
Uh-huh.
То есть они там вдвоем между собой разбираются, но этот мне нравится больше, но дальше. Почему мне шевелиться? Я не понимаю, в чем шевелиться.
Это испанская семья.
Ну, я испанская семья, и дальше что? У меня, понимаешь, в чем дело? У меня есть не одна проблема.
Uh-huh.
Я не бездельничаю здесь, у меня есть много проблем. Uh-huh. У меня, понимаешь, вот здесь каждый, кто читал книгу о смехе, умирает. Если у них не будет инструмента, мне не будет никакого смысла этим заниматься. Я пойду книгой заниматься, я пойду еще чем-то заниматься. Этот класс начнет изолироваться.
Mm-hmm.
Если мы вводим такой инструмент, что, блин, всех здесь оставить в этом доме нельзя, будет плохо. Поэтому сколько-то надо выгнать там, допустим, от 3 до 10 человек придется выгнать. К примеру, тому, кто короче, окажется наследником в результате. Что?
Или скормить тигру.
Тоже способ. Короче, нас должно стать на 3-10 человек меньше. Как-то. Вот. Тогда возникнет инструмент. Тогда я вынужден буду интересоваться ситуацией с престолом наследства, строить с кем-то отношения, какие-то там дружеские, несмотря на то, что люди там врут от того, что читают мой дневник. Окей, хорошо. С этим пластом примерно разобрались.
Угу.
Хотя у него все-таки есть небольшой недостаток, потому что он склонен к очень устойчивым решениям. Но это мы потом, когда будем об устойчивости решения вообще разговаривать, он склонен к тому, что он падает четко в одну ситуацию. Этот документ был признан более убедительным в конструкции в один поток. Это компенсируется там некоторыми дополнительными средствами. Хорошо. Двигаемся дальше. Какой еще может быть конфликтный пласт?
Второй конфликтный пласт — это, собственно, убийство вот этого вот мужа.
В чем конфликт? То, что он умер, да, обидно. Но все промокнули салфеточками глаз. В чем конфликт?
Ну, непонятно, от чего оно произошло. Представляет ли реально...
Какое горе?
Имеется ли реальная опасность для остальных жителей дома?
Хорошо, когда у нас с ним выдастся свободная минутка, мы с ним поговорим о том, имеется ли опасность или не имеется.
Надо ли вставлять часовые?
О, уже вопрос. Вот ситуация уже резко улучшается. То есть понять, какого типа нападения, и там надо ли вместе держаться, если это убийство, может, надо друг за другом приглядывать, там надо ли часовых выставлять, нужно ли пас. Кто им будет в одиночку по дому ходить и так далее. Окей, вот это уже превращается в конфликт. Но, правда, вот пока вопрос, нужно ли выставлять часовых, это еще не совсем конфликт. А вот когда вопрос, кто из нас будет часовым, вот это уже конфликт такой ростовой.
Потому или что... кто пойдет искать тигра.
Да, кто пойдет искать тигра.
Вместо того, чтобы решать свои проблемы.
Да. Причем желательно, чтобы отсидеться было нельзя. То есть тут надо тоже подумать так, чтобы нельзя было.
С этим еще пластом, в принципе, связан вопрос о вменяемости или невменяемости вот там троих женщин, которые уверяют, что тигр есть.
А вот вменяемость их никого не интересует, он будет не будет. Потому
если
что...
на это завязана юридическая система?
Да.
А вот это другой вопрос. Но...
вообще невменяемый не может наследовать, насколько я помню.
Вот да, если за это, если вот эта завязка возникает, то да, да. И вменяемость становится важной. Но в этом случае надо понимать. Помните, что я говорил, когда пласты... Один вариант, когда один пласт разворачивает другой, и совсем другой, когда они смыкаются. Вариант вменяемости, как юридического определения, приводит к смыканию слоев. То есть с тигром будут бороться отдельно, а с их вменяемостью или невменяемостью никого вообще не... То есть все будут понимать, что борьба тигров с тигром — это направо, а вменяема она или нет — это вопрос, от которого бумажки зависят. А можно попытаться эту систему чуть-чуть развести, если три разные женщины, говорящие о том, что тигр есть, будут предлагать разные способы борьбы с тигром. И понять, кто из них на самом деле вменяем, очень существенно, потому что там, кто поймет неправильно, того съедят. Вот. Но опять же, это все равно в какой-то мере мы чуть-чуть их расщепили, но все равно очень в значительной степени эти слои смыкаются. И четкий ответ в одном из этих слоев очень сильно бьет по конфликтности во втором. Хорошо, а второй пласт с тигром, как еще сделать конфликт? Вот у нас есть совместная борьба, и кто-то там должен будет бороться в первых рядах. Какие еще конфликты могут быть внутри этого пласта?
С тигром?
Да.
Скажи, пожалуйста, тигр есть?
Неважно.
Вообще, на самом деле, до конца игры так не должно быть ясно, есть тигр или нет. Ну, лучше, его нужно бояться.
Лучше, чтобы в последнюю минуту стало все-таки известно.
Вообще есть.
Как мастер-мастер, да?
Да, как мастер-мастер. Тигр есть. Но непонятно, тигр это или нет.
Ну да, то есть если правильно построить игру, то они до последней минуты будут сомневаться, был ли тигр или это на самом деле убийство.
Или она на самом деле его убила, потому что у них были конфликты.
Да. То есть тут можно сделать вот как баланс между мистической и криминальной версией.
Да. Вот, собственно, в этом и заключается.
Если свести к этому, не возникнет пласта. Если свести к этому, все будут спорить о том, надо ли ее садить или не надо. А вот ходят тигры, они перестанут бояться. Какие еще конфликты? Ну, древнее пророчество. Собака Баскервилей, известный вариант. То есть, вот, кстати, да, вариант тигра и вариант собаки Баскервилей — это очень похоже по структуре сюжета. Что еще может быть? Что может быть завязано на конфликт с тигром? Очень магический конфликт может быть.
Кто виноват в появлении тигра?
Вот это никого не интересует в данный момент.
Они либо боятся, либо разбираются.
Да. Тут одно из двух. Либо мы бегаем от тигра, либо
еще. Это станет критично, тут надо уже будет выбирать, кого мы гоните из дома на самом деле.
Согласен. Да. Вот это хороший ход. Помните о том, о чем мы говорили, когда разбирались с предложенным вариантом Альтмана. Чтобы сделать что-то важное в масштабах игры, нужно вовлечь это в систему принятия решений. Вот игры технически мы ничего не сказали. Но кто виноват в появлении тигра на принятие решения, кого выгонять из дома, будет играть чудовищно совершенно. Окей, хорошо. С этой стороны завязали. А что может быть внутри самого тигрового конфликта? Ну, ну тигр, он же не просто так. Он же в виде каких-то свидетельств присутствует.
Ну,
на что-то видела, значит, можно проверять какие-то факты.
Ну, у кого-то есть, одна женщина, например, уверяет, что у нее есть распорядок перемещения тигра из комнаты в комнату. Вот, он никогда не появляется в одной и той же комнате, грубо говоря. То есть у нее есть правила поведения тигра, она уверяет, что у нее есть правила поведения тигра.
Окей, хорошо.
Такие очень, очень своеобразные правила, в духе того, что он, например, не появляется один раз в день в одной и той же комнате.
И эти правила там довольно трудно соблюдать.
Или он там возвращается раз в 4 часа в эту комнату.
Окей, хорошо. Вот здесь мы приходим, на самом деле, к вопросу введения религии в игру. А, потому что, когда мы говорили о религии в плане вот этих несчастных закрытых конвертов, мы не говорили о том, что является сутью религии. Сутью любой религии является... структура мира, недоступная непосредственному наблюдению, но при этом определяющим образом, ну, то есть властвующая над человеком. И религия как ритуал, это есть взаимодействие с той частью мира, которую ты не видишь, не можешь непосредственно наблюдать. Таким образом, одна из этих женщин может предлагать способ, как надо передвигаться по комнатам, чтобы нам всем было хорошо. На самом деле это типичный религиозный вопрос. В каком порядке нужно... В цыганской религии есть, например, четко порядок. После того, как вы сходили в душ, в каком порядке и какими полотенцами нужно вытираться, чтобы сохранить чистоту. Физически проверить чистоту вы не можете. Если вы разбираетесь немножко в бактериологии, вы можете сделать предположение о том. Но на самом деле это вопрос религиозный. То есть, если вы хотите добавить настоящую, сколько-нибудь настоящую религию в игру, вы должны добавить некоторые... мистический пласт, недоступный непосредственному наблюдению, даже если какие-то еродивые говорят, что они видят. Большинство должно быть, не должно иметь возможности этот пласт непосредственно наблюдать. И способ влияния на этот пласт не стопроцентными результатами, или, по крайней мере, не очевидными результатами. Правда, на Лангедоке религия как таковая нужна вообще-то редко. Ситуация, когда верховный иерарх помазывает царя на царство и может этого не сделать, к религии отношения не имеет, но вполне себе хорошо работает. Если вам не нужно играть именно в религиозную мистику, вполне вас устраивает. Если вы хотите добавить настоящую религиозную мистику, извольте вводить невидимый мир, взаимодействие с этим миром и влияние, неизбежное влияние по мирным персонам. Ну, конфликтов ты на самом деле почти не добавила, потому что то, что она знает расписание движения тигра по помещениям, не есть конфликт.
Ну, да.
Вот то, что этот конфликт, то, что это расписание движений очень неудобно, или расписание движений затрагивает чьи-то интересы, вот это уже конфликт.
Оно неудобно, оно заставляет очень быстро принимать решение в этой конкретной комнате, например.
Кому это мешает?
Ну да, в общем.
То есть, ты понимаешь, вот тут ты делаешь одну вещь, про которую я уже говорил. Что когда мы планируем лангеду, мы сначала планируем события, действия, как эти решения принимаются, в каком порядке эти действия пойдут. После этого, если мы хотим получить на этом лангедоке эмоциональную насыщенность, мы сверху добавляем то, что нам даст эмоциональную насыщенность. То есть, если мы хотим сделать, чтобы люди там шарахались по углам от этого тигра, мы сначала ставим перед ним круг вопросов, которые нужно решать, находясь именно в этой комнате, а потом говорим: чуваки, я утверждаю, что комнату надо менять раз в 15 минут. А тот говорит: нет, раз в полчаса вполне достаточно. И вот тут мы начинаем смотреть на часы, нервничать, побаиваться. А если мы еще добавляем, что перед приходом тигр начинают раздаваться шорохи, все начинают внимательно прислушиваться, а во всех помещениях у нас динамики развешаны. Вот, и в этих динамиках раздается что-то такое, что можно интерпретировать как шорох. И поэтому все вынуждены говорить и при этом слушать одновременно. Это очень напрягает психику. Или еще что-нибудь мы такое добавляем. Дальше у нас получается, что мы сверху на систему принятия решений накладываем эмоциональную составляющую. Но само по себе эмоциональная составляющая, не сводящаяся к не имеющая прямого касательства к принятию решений, в условиях, например, напряженной остросюжетной игры вымирает первая. Возвращаемся назад к конфликтности. Ну хорошо, один вариант конфликта — это проблема, связанная с ритуалом борьбы с этим самым зверем.
Какие еще варианты конфликта могут быть классно связаны? О. Ну ладно, хорошо. Давайте мы, наверное, дополнительные конфликты из тигрового пласта повыкинем, хотя там, ну, может быть разные.
Я подумаю еще, наверное.
Вот. Там немножко по критерию успешности лонгидока. Значит.
А может, в следующий раз? Глубоко 11 час.
Давайте я тогда коротко скажу один критерий, который очень важен вот в связи с тем, что мы обсуждали с Альфманом. А про остальное поговорим в следующий раз. У нас еще Агата Кристи не обсуждена, кстати, лежит. Как не дошли бы мы в этот раз. Итак, значит, первый момент. На лонгидоке каждый игрок совершает, ну то есть действует на максимальной эффективности, на которой он способен действовать. И после этого он все еще справляется не со всеми проблемами, которые перед ним стоят. То есть успешная игра — это игра, с которой все люди, действуя на максимальной скорости, на которой они шли, на максимальных возможностях, на которых они шли, заканчивают игру, и при этом вот чего-то они еще не успели, где-то какие-то выборы недовычислены, что-то они еще не до конца успели понять, хотя вынуждены были принять решение и так далее. Значит, на этот счет есть несколько точек зрения, то есть есть мастера, которые утверждают, что в принципе уровень принятия решений можно от 100% понизить, ну там где-нибудь до 80%. И за счет этого добавить большое количество там эмоциональных решений, или за счет этого добавить некоторые значимые для людей интересные ритуалы, еще что-нибудь. Но даже в самых крайних случаях подразумевается, ну там, если не 100%, то недалеко. Вот. Это вступает большое противоречие с тем вариантом, который ты говорил, потому что если ты не вводишь жесткие инструменты, которые принуждают людей совершать решения в большом количестве, эти решения для них значимы, ты такого состояния не получишь. Как результат, ты не сможешь заставить людей соревноваться на своем максимальном уровне интеллекта. Они не смогут раскрыться. Более того, у меня один раз был совершенно потрясающий случай, который вообще советую всем на него помедитировать и, возможно, попробовать сделать как-то самому. Приехал я как-то в Кемерово, привез туда, собственно, вот этот вот лонгидок с роботами. Вот. Поставил его в Кемерово, значит, а там тусовка немножко другая, и как бы вот когда он говорил о том, что в Сибири все кабинетки являются лонгидоками, вот на самом деле не все. Вот кемеровские игры немножко отличаются. Ну, это такое единственное исключение. И поскольку я никого из местных не знал, а я примерно представлял требования, которые выдвигаются к разным ролям, то я взял одного человека, который, ну, как бы хорошо разбирается из кемеровчан, и стал говорить. Ну, то есть вышли люди, которые хотят поучаствовать. И я его спрашивал, кто из них самый расчетливый. Мне говорили, самый расчетливый, ну вот это. Окей, ты у нас там будешь бугор. Кто у нас, у кого у нас лучше всего с формальной логикой? Говорит, ну с формальной логикой у нас лучше всего вот у этих трех. Я им там задаю загадку. Точно известно, что на развилке дороги дежурит один из постовых. Один всегда лжет, а второй всегда говорит правду. Как нужно задать вопрос, чтобы точно узнать, по какой ветке дороги нужно идти? По одной ветке выжишь, по второй умрешь. Вот. Люди задумались, через там 3 минуты один из них сказал, спасить-то надо вот это. Я сказал, отлично, будешь сюзникер. И так далее. Я задавал какие-то вопросы. И под конец у меня остались 2 человека. Людей было 11, а ролей в игре 9. Или там 8 и 10. Короче, там 2 лишних человека осталось. И я запустил их в игру охранниками, помощниками. Про них вот этот местный человек, который разбирался в кемеровской тусовке, ничего не мог сказать. И я запустил их в игру охранниками, чисто помогать полицейским. Ну, лучше чем-нибудь люди занять. И там, по-моему, даже предусмотрено такой небольшой выход, что у них там был вопрос, типа они должны были догадаться относительно одной не очень игровой на самом деле вещи. Вот, ну помните, там надо было догадаться, каким образом кто-то там получил доступ к данным психологии. Так вот, они, во-первых, смогли расколоть Джонни нелогическим путем. Они подошли к мастеру и сказали, вау, а мы справились. Мы думаем, что вот тот робот обладает знаниями по суперпсихологии. То есть они не знали о том, что он телепат. Они сделали, пришли к этим же выводам другим путем. Они вскрыли структуру преступления, в том числе обнаружили все разбросанные на местности мастерские улики,
типа вдавленных следов пол, по которым можно сделать вывод, что робот уронил тяжелую конструкцию. Вот, типа еще что-то там они нашли. Вот, они раскололи полностью, ну, всю ту часть ситуации, которая имели хоть какой-то доступ. А в своей тусовке они считались людьми, ну, не очень интересными на ролевой игре. Почему так возникло? Потому что никогда раньше у них не возникали, никогда раньше не возникали игры, в которых бы от них потребовалось очень быстро, сильно и напряженно думать. А просто изображать себя короля им было неинтересно. Вот когда встал вопрос не просто изображать охранника, а изображать охранника и разобраться, тут они развернулись. Вот когда вы будете делать игры для людей, которые раньше в Ангидоке не играли, у вас появится волшебная возможность. Некоторые люди, про которых вы раньше не догадывались, что они умные и интересны, вдруг могут обернуться к вам новой интересной стороной.